Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, июнь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 77.84, доллар 69.10, нефть Brent 43.03, потихоньку растет, вчера было 42. И по поводу движения, 4 балла пробки в Москве, ну и, соответственно, вы можете писать о том, что вы видите за окном своего автомобиля в любой момент, ну или мотоцикла, я уж не знаю, правда, у мотоцикла нет окна, но это не важно тоже, но, в общем, вы можете писать, что вы с мотоцикла своего видите, если можно такое вообще вытворять. На плюс 7-925-48-948 и в Телеграм говорит МСК-бот. Ну и понятно, Волгоградка наихудшая. Волгоградка никак не best, а вот наоборот от best. Вот. Вы сами можете придумать это слово. Возможно, оно даже существует у американцев и у англичан, поэтому имейте в виду. Так. Макс достал, ты пишет 78-й. Что? Я не понимаю, какой Макс. Ярик хуже от МКАД, пишет Медведь. Абсолютно. СН Китай поглощает золотодобывающие компании по всему миру, пишет Скуратов. Была приобретена компания. Так. Ну вот сообщение реальных страниц на 10. Ну вот как я это сейчас прочитаю сходу? Объясните мне, пожалуйста. Хорошего эфира, пишет молодой дедулька, спасибо. Ад, пишет Медведь. Ну, понятно. Так, ладно, сегодня у нас новые вольности. Нам разрешили кое-что, что вчера еще не разрешали, насколько я понимаю. И нас это должно, наверное, очень сильно радовать. Смотрите, Сергей Собянин подписал указ о следующем этапе снятия ограничений в Москве. С 23 июня, с сегодняшнего дня, в столице в полном объеме открываются рестораны и кафе. Поздравляю вас всех. Возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Открываются прогулки на речных трамвайчиках по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения. Вновь будут доступны детские и спортивные площадки, а также лавочки во дворах, скверах и парках. То есть лавочки во дворах, скверах и парках и детские площадки были недоступны до этого момента, да? О, ладно. Возобновляют работу турагентства, однако организация экскурсий по Москве пока невозможна. Эх, и кинотеатры остаются закрытыми. Ну и хорошо, что они остаются. Нет, или плохо, я не понимаю. Вот кинотеатры почему-то остаются закрытыми. Apple уходит от Intel, пишет Алексей. Да, они теперь будут на своих процессорах работать, и это значит, что можно будет на компьютере открывать те же самые программы, которые вы открывали на телефоне. То есть у них какая-то такая единая теперь система будет, но на это потребуется определенное время. Тем не менее, заявление я видел, да, я прочитал. Вольности вольностями. Бывший чиновник стрелял в семью в лодке. Нигде про это нет новостей, пишет Саша. Саша, а это вот прям и что так? Не понял, в кого стрелял? Куда, какой чиновник. Сразу скидывайте тогда ссылку, если это очень важно. Я думал, что ругаться в эфире разрешат, пишет Ваня. А этого и раньше нельзя было, Ваня. А как тебе виджеты на iOS 14? А я даже не устанавливал iOS 14 еще. Я не знаю, его можно установить или нет. Давайте прямо сходу бы я. А, нет, я не могу сейчас установить. Я же смотрю тут звонки с него. Значит, я еще не устанавливал, вы мне можете рассказать. Почему? Потому что мне показалось по фотографиям, ну, тем, которые представлены в интернете, я не знаю, iOS можно устанавливать 14 или нет сейчас, что это похоже на Samsung теперь все, это на Android похоже, вот и все. Ну, то есть, мне так показалось по фотографии, мое первое впечатление, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, что просто теперь Apple сделали Android и этим сильно гордятся, то есть, ну, вот как-то вот так. iOS теперь похоже на Android. И все такие, вау, супер, это так велико, это так потрясающе, это так красиво. Это как они догадались это сделать, как им это удалось? Ну, вот есть у меня такое ощущение. Ну, может быть, конечно, и не такое, да? Когда уже откроют некоммерческое, негосударственное учебное заведение, те, кто обучаются по охране труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму, пишет Артем. Не знаю, Артем. Вчера пришлось ехать в автобусе 100 человек плечом к плечу. Смешно, когда требуют какую-то изоляцию и дезинфекцию такси после каждого пассажира, пишет 77-й. Ты записал тот фильм про радио или опять забыл? Ток-радио, пишет Данди. Конечно, забыл, Данди. Можно установить бету для разработчиков официально осенью обновление будет, пишет Георгий. А есть у нас разработчики? Пускай тогда расскажут, если они бету себе установили, что там, ты как. Сдулся Apple, пишет Владислав Эдуардович. Да, ну да, конечно, и КВН уже не тот. Вот. Да и вообще вокруг все, короче, сдулось. Раньше было лучше, правда, Владислав Владимирович? Раньше-то было лучше гораздо. Слушайте, я все-таки хочу к тем отменам, ну, точнее, отменам тех ограничений, которые были. Вот сейчас хочу о них поговорить. У вас нет такого желания? Apple подарил нам Android, пишет Данди. Да, да, да. Вот у вас тоже такое ощущение создалось, что на Android похоже? Давайте чуть попозже. Нас нужно, знаете, вот три человека интересуются телефонами, а все остальные интересуются отменой изоляции. Давайте мы чуть позже с телефонами. Давайте, правда, да? По изоляции давайте. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Я просто не могу себе отказать в удовольствии лишний раз пнуть заговорщиков. Ну, всех этих вот конспирологов, вот, которые говорили, что мы больше никогда не выйдем на улицу, ну, которые говорили, что нас теперь будут держать всегда до конца дома и никогда больше ничего не откроется. Вот, ну вот где они вот сейчас? Мне так хочется с ними поговорить. Где вы? Скажите мне, пожалуйста. Я так хочу смеяться над вами в прямом эфире, но вы куда-то все исчезли одномоментно, испарились, я не знаю. Но вас было много, где-то, ну, с месяца, наверное, назад. Очень много вас было. До тошноты много. Так много было вот этого всего. А сейчас вас нет. Сейчас вас нет. Я правильно понимаю, что за вами последуют все адепты чипирования, правильно? Они туда же последуют, в никуда, они растворятся. Никто о них больше не будет слышать. Я правильно понимаю, что уже 5G никого не интересует, все уже нормально, 5G уже работает, все. Можно уже не крушить вышки 5G. Успокоились все, да? Удивительное дело. Они гуляют на улице, пишет Михаил. Да, гуляют на улице, говорят по телефону, по 5G. Ну, что-нибудь такое, правда? Вот, просят поставить им чип. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да.
Кирилл, Москва, здравствуйте, Алексей. Да. Ну, я весь карантин проходил на ногах. Единственное, что мне пришлось, это поменять вид деятельности. То есть та работа, на которой я работал, она закрылась. Я работал в ресторане. Вот. И переболел я, значит, коронавирусом 4 дня дома. Вот, используя новые препараты, которые в больницах не используют. Вот. Все прошло успешно, слава богу. Я вот, мне же, знаете, что больше раздражает? Маски вот для тех, кто переболел. Вот. Я, конечно, может быть, эгоист, вот, и засранец в этом смысле, но вот мне вот прям это немножко подбешивает. Вот. Я считаю, те, кто вот сидел дома весь карантин, там в основном пожилые люди, вот они сейчас вышли, вот им обязательно, конечно, маски бы надо бы одеть. А вот всем остальным, да и потом по поводу масок, наверное, знаете, да, что есть маски у нас и стряпочные такие, да, которые ничего не дают вообще.
И есть кое-что профессиональные... все равно дают. Мы уже давно
уже выясняли. Ну, что-то дают, да, что-то дают, но вот профессиональные маски, да, медицинские есть, там еще специальные, там по номерам идут, я сейчас не помню. Вот, вот это я, конечно, поддерживаю. И знаете, что мне вот не нравится, что вот действительно организация открывает как-то странно. Ну, вот МФЦ вот недавно открыли, вот люди, правда, в автобусе едут, толкаются, да что, а вот открыли. Такси... Ну да, ну вот как-то, мне кажется, надо быть попроще. Люди-то совсем не идиоты же, мне кажется.
Нет,
и
мне
второй,
кажется,
вторая волна... Подождите, ну, да, извиняюсь.
Вот вы так
да, разгоняете. Вторая волна.
Да подождите, да, да. Да подождите, да, 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 успокойтесь, ну в конце концов. Да, да, а да, что да, набиваются-то да, в автобусы люди?
Ну, едут куда-то.
Ну понятно,
ладно, я единственное, только вот не пойму. Вот вы как ведущий, вот вы весь карантин, я знаю, работали по домам.
Я вот сейчас считаете, дома нахожусь.
Да, вот вам как кажется, надо остаться дома? Или вот все-таки снимать эти офисы, вот, ну, дослушайте, снимать эти офисы, ехать по этим пробкам, портить экологию, время, часть своей жизни, когда можно работать дома? Ну, я вот дома. Тоже это хочу.
Я уже ответил обсудить. Просто. Вы так долго задавали вопросы. Я с вами согласен. Да, дома, конечно. Да. Зачем куда-то
дома
ездить?
Дома лучше, я согласен.
Конечно, дома всегда лучше. Спасибо вам большое. Спасибо. На работе нашел шапочку из фольги, стал приглядываться к коллегам. Кто же из них с приветом, пишет Владислав. Маски – это профанация, пишет РК. Да, да, РК. Все профанация в этой жизни, все профанация. Опять объяснять про эти маски. Ох, пишет Just the Same. Ну, я сам нарвался, Just the Same. Я думал, что люди кончились такие, а их не кончились они, оказывается. Они просто молчали. Им просто нужно дать клич, сказать им, эй, идите за мной. Они говорят, погоди. Глупо идти за тобой. И там, слушай, это такой бред. Давай сейчас вот встанем, поговорим. То есть их надо было призвать. У конспирологов новая версия. Нас выпустили для парада и голосования. К сентябрю опять загонят и расстреляют, пишет Дмитрий Алекс. Вон оно что. Ну, понятно. Ну, ясно. У кого-то работать дома не получается, пишет Артем. Ну, естественно, у кого-то такая работа, что дома работать не получится. Например, вы доставщик пиццы. Вы же не можете из дома работать доставщиком пиццы. Вам придется ездить. Точно. Засранец где-то подцепил модную болезнь, переболел. Остальные старались не создавать нагрузки, соблюдают масочный режим, пишет Конан. Те, кто переболел, может переносить болезнь вообще-то, пишет Георгий. Впервые искренне завидую Москве, пишет Данди. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите.
Добрый день, Алексей. Вот интересная информация по этой дистанционке есть. Вот студенты Высшей школы экономики выразили серьезный протест ректору Ярославу Кузьминову против они усиленно насаждают дистанционное обучение. Они говорят, да не надо нам дистанционное, мы хотим живых профессоров, вот так. Толку нету этой дистанционки. Родители многие вызывали. Ну, это я касательно учебы. Касательно работы, конечно, могут быть варианты. Ну, тоже многие работодатели недовольны.
А вы думаете, что если вы будете говорить, вот так вот кричать, я не смогу вам, да, ничего ответить. Смотрите, да-да. А какая учеба? Сейчас же лето уже.
Нет, ну, которых вот сейчас закрытся учебные годы, круче.
А? Что? Еще раз. То есть вот конец учебного года был у людей, и они потребовали вернуть им преподавателей. Ну, то есть то, что им в сентябре их вернут, это вот как бы большая проблема. До сентября, я так понимаю, пока они находятся на летнем отдыхе, они не могут никак смириться с мыслью, что вот это время они дистанционно учились. Или что? Что они требуют конкретно от ректора, если они там потребовали? В высшей школе экономики, да? Чего они требуют? Мне кажется, они уже ничего не требуют. Мне кажется, они гуляют уже, загорают, играют в настольный теннис где-нибудь, нет? В обычный теннис, в бадминтон. Ну, чем еще молодежь занимается, а? Чем занимается? Не знаю. Сейчас практика у студентов, пишет Георгий. Ну, практику студентов я знаю, что такое примерно, да? Сам студентом был. То есть они где-то должны проходить практику. Поскольку их никуда не пускают, потому что никто не хочет заражаться, ну, им просто проставят эту практику, и все. На бумаге вот так вот и все скажут. Ну, вы прошли практику, дорогой студент, спасибо большое. Он скажет, спасибо большое, что не надо было никуда ходить. Да, ну, спасибо. Он заполнит 3 бумажки, отдаст куда-нибудь в свой деканат, и на этом вопрос будет закрыт. Практика пройдена, великого специалиста растим, правильно? И дипломы, пишет Сергей. А дипломы – это вообще не проблема. Диплом никогда не пишется с преподавателем вот так вот. Каждый день нужно обязательно, чтобы видеться. Нет. Диплом пишется как раз-таки на расстоянии, это личная научная работа. Ты пишешь диплом, ну, как научная, конечно, да, научная это я загнул, но тем не менее. Это личная работа, да. Ты пишешь диплом, у тебя есть курирующий, да, преподаватель какой-то, и он, соответственно, тебе делает правки, но он эти правки давно уже, лет 100 где-то делает на расстоянии, потому что когда-то появился имейл. Ну, кто попрогрессивнее, тот пользуется... Сейчас уже вот этими всеми телеграммами, ватсапами, пожалуйста. Ну и все. Опять же, контакт никакой не нужен. Единственное, прийти, я не знаю, сейчас предзащита диплома существует или нет, но, допустим, на защиту диплома прийти и защитить свой диплом. Все. Один день тебе потребуется. И то, диплом такая вещь, что его, в принципе, можно защитить и на расстоянии. Главное, чтобы он был в руках преподавателя. А отвечаешь ты на расстоянии или на месте, это вообще без разницы. Абсолютно без разницы. Но, может быть, конечно, и нет. Ну, вот один раз надо будет прийти сдать дипломы. И то, я знаю, что такое сдача диплома. То есть, вот я не видел еще пока ни одного человека в своей жизни, чтобы ему сказали, вы знаете, вы Ну, в смысле, не сдача, а защита диплома. Вы не защитили свой диплом. И мы вас, все, мы вам не даем диплом. Вот вы не получите ничего. Вы не окончили университет, все. Приходите заново. Хотя, по-моему, один раз я о таком человеке слышал. Один раз. Ну, в целом. Брат жены защитил диплом дистанционно, никаких проблем, пишет Владимир. Конечно, никаких проблем. Владимир, вообще, в принципе, я так посмотрел на жизнь людей, в основном никаких проблем. 7373948, телефон прямого эфира. Есть, знаете, в жизни одна проблема, она называется смерть. Все остальное не проблема. Ну так, в целом, как говорится. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте, пожалуйста,
говорите. Здравствуйте, Алексей, меня тоже зовут Алексей. Я немножечко не соглашусь с последними вашими словами. Смерть не является проблемой, смерть является, наоборот, советчиком. Но наоборот, помогает в трудные моменты. А как мне поступить? Только смерть подскажет, как правильно поступить.
Смерть никак это не подсказывает, момент. Как поступить. Подождите, смерть просто... Вот вы были живой, а дальше вы мертвы, и, соответственно, никаких больше подсказок. Конец игры.
Я был мертвый, Алексей, а потом опять вернулся. Я пережил клиническую смерть. Но это отдельный момент.
Клиническая смерть, я хотел, понял.
Да, я хотел вам что сказать, да, я очень интересно слушал вашу передачу, да. Вы знаете, слава богу, в нашей стране очень много адекватных людей. Очень слава много людей, проснувшихся, проснувшимися, я понимаю, людей, которые отказались от стали сигарет, от алкоголя, от телевидения и стали мыслить и думать так. Исключительно своим разумом, не умом, а разумом, критическим так. мышлением. На самом так. деле мы считаем, вот адекватные люди, люди нового поколения, вот, которые отказались от любого употребляться, извините за это слово.
Так, убирайте из эфира, убирайте человека из эфира, заблокируйте, пожалуйста, и больше, чтобы человек не звонил в эфир. Понятно? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе пожалуйста. Утро.
Да.
Заур меня зовут.
Да, Заур, сейчас вы видели пример крайней адекватности в эфире, пожалуйста, теперь ваш
вариант. Я не знаю, как ты чувствуешь,
пожалуйста, ваш
я не понял, что это было. Ну ладно, слушайте, я хоть и антипрививочник и веган, но вот я 2 месяца отсидел дома, да, как там, ну, сколько надо было. Вот, и сейчас я точно хочу сказать, что я в метро буду носить маску, наверное, всегда, потому что это супер комфортно. И я прям понимаю, что раньше мне не хватало этой маски.
Ну да, как-то еще и лица не видно, слава богу.
И да, ну лицо-то ладно, я же не девушка, а вот... То, что безопасно. Да нет, ну,
может быть, вы звезда.
Я вот живу. Нет, я не звезда пока еще. Я вот живу на Садовом, работаю тоже на Садовом, на Бэшечке езжу. Ужасно много бомжей. Вообще, Алексей, что творится в центре с бомжами? Это вообще катастрофа какая-то. Просто они. Я даже не могу. Я все время на лавочку куда-то хочу присесть и не сажусь, потому что думаю, что там лежали они. Они повсюду. Никто вообще не занимается, не поднимает эту проблему. Бог с ними. Поэтому маска, коронавирус. Что там еще у нас?
Чипирование.
Нет, вообще, ну какое чипирование? Не знаю, бред какой-то. Бред.
Кстати,
антипрививочник тоже. Вот я сейчас ехал и думал. Это странная немножко тоже формулировка. Конечно, нужно делать эти тесты у детей. И кому надо, там туберкулезные, если есть расположенность, конечно, надо делать. То есть во всем есть своя тоже доля шутки, как говорится. Да.
Спасибо, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Вы еще не набрались сил этим солнечным утром, так вот это. Эх, через вдох говорите. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте. Александр меня зовут. Алексей, ну вот я просто по поводу предыдущего собеседника, по поводу бомжей. Я вот сам водителем автобуса работаю, и на самом деле в центре, они из центра, из точки А в точку Б по всей ночи катаются. Вот ночные маршруты есть. По полу автобусов бывает. То есть, на самом деле, пьяных много за последние вот эти 2 месяца увеличилось. То есть, ну, много-много.
Угу. И что же делать?
Да ничего не делал, да, что делать?
Да ничего не делал, просто так, вот мы свидетельствуем об этом. Я понял, спасибо большое. Ну вот обычно, когда тепло начинается, я давно там относительно не был, на Пятницкой, ну вот где у нас радио, там лавочки, и начинают вот появляться эти люди. Они, так я понял, постоянно новые, потому что такая жизнь, она не может продолжаться долго, да? Не потому что они такие, ох, все, мне надоело бомжевать, я пошел, займусь бизнесом, я взялся за голову. Не знаю, чем еще займусь, но, в общем, они как будто выберутся. Нет, такого нет, они просто умирают, мы это прекрасно понимаем. Ну вот, и они меняются. И вот они просто по теплу начинают там собираться, лежать на лавочке, от них какой-нибудь ручеек обязательно течет куда-нибудь, ну вы поняли. Вообще, конечно, зрелище омерзительное, и не только зрелище. Эти люди стараются задействовать как можно больше ваших рецепторов разных, вот. Поэтому и запах не очень, и зрелище не очень. Вот, так что... Ну да, ну зато зимой никого нет, потому что зимой холодно, они поэтому на улице не ночуют. Некоторым людям просто солнце голову напекает, пишет Владислав. Ну да, есть такое. Спародирую, как они помочь просят, пишет молодой дедулька. Не, я помню только, как ко мне подходил человек, на который говорил: «Старичок, есть на боярышник 5 рублей?» Вот так он говорил. Я ему дал 5 рублей, и более радостного человека в своей жизни я не видел. Индекс счастья у него был очень высокий, понимаете? Как в тех самых странах, где высокий индекс счастья. Вот такой же индекс счастья был. И он обозначил, что вот ему очень понравилось. Он сказал: «Есть еще богатыри на земле русской?» И пошел. 5 рублей. Это было давно. Это было до 2010 года. Это где-то 2008, наверное, 2009, я не знаю. Это еще я в Оренбурге был. Вот и он прямо из кустов вышел. И, «Дай мне, пожалуйста, 5 рублей на боярышник». Вот, не знаю. Ну, и он был очень счастлив. «Скоро у нас будет свой скит-роу на Патриках», пишет Артем, в Свернике, не знаю, в Скверике, наверное, у Маяковки на Садовой утром человек 8 всегда по лавкам, пишет Сергей. Ну да, потому что центр – это хорошо, центр – это много людей, соответственно, люди – это деньги, соответственно, можно еще что-то купить, прилечь можно. Ну и вообще, да, они как-то не тусуются по спальным районам, вот я обратил внимание. То есть вот в моем районе «пойди найди бездомного» – это практически невозможно. Им всегда нравится центр. Я думаю, потому что центр – это хлебное местечко. Потому что вот в Европе то же самое. Как-то вот эти люди, они стремятся к центру. Ну или, может быть, это мечта была именно в центре жить. Все же хотят жить в центре. И кто-то решает: а зачем мне покупать квартиру, я могу просто так жить в центре и все, просто на лавочке. Зато в центре. Так, в Перово просто все такие, сам оттуда, пишет Олег. Скоро у нас будет, да, чуть... А, да, Харт говорит, плоховато стало, когда вспомнил, как этот запах. Ну, от сумы и тюрьмы не зарекайтесь, Харт, всякое бывает. Поэтому, может быть, и мы когда-нибудь, ну, мы постараемся, конечно, не дойти до такого состояния, но вдруг мы когда-нибудь окажемся на такой лавочке. Всякое может быть. Поэтому, ну, давайте как-то, что, не знаю как, помягче. Хотя куда мягче, их никто и не так и не трогает, кто бы их трогал. Так и есть, в Тамбове 5 рублей попросили, а в Москве 50 рублей. Столица, другой уровень жизни, пишет Игорь. Ой, Игорь, один раз я подходил на парковке к автомобилю, а автомобиль был хороший просто, потому что взял на тест, это была Audi A8 новая, ну, шикарная машина. И подошел человек и говорит: «Братан». Я говорю: «Что такое?» «Братан, ты не мог бы мне помочь?» Я говорю: «Чем?» Значит, он говорит: «Там, дай 1002». «1002?» Я говорю: «Ты че?» «Ну, сядь, 1002, я верну». Я говорю: «Да я же тебя первый раз вижу, я же не знаю, кто ты». Вот, ну, он представился. Вот, и после этого как будто бы я должен был понять, что все, мы большие друзья и практически братья, потому что, ну, а действительно, он же сказал: «Братан, это значит, мы и есть братья». Вот так-то я брату и не помог. Ну вот, ну у меня денег не было, я сказал: «Денег нет». Эх, ну и ладно, притворился водителем, как всегда, я люблю притворяться водителем. Я говорю: «Да я водитель». «А, и че, сколько он тебе платит?» Я говорю: «35». Он говорит: «Да уходи от него!» Ну, так вот он сказал, типа: «Чё? Это вообще копейки, это смешно, уходи от него, от этого». Я говорю: «Не-не, очень человек хороший, бонусами там раскидывает потом». «А, бонусами, нормально, ребят, давай работать». Ну, что-то такое было, ну, забавно. «Только пластик», пишет Артём. Ну, правда, этот человек не был бомжом. Я вот, кстати, забыл сказать, это был опрятно одетый молодой человек. Он выглядел точно лучше меня. Единственное, что нас отличало, я садился в дорогую машину. Но все равно она мне не принадлежала. Поэтому он выглядел лучше меня. Точно богаче. 8:30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с КНР. Ранее советник главы США по торговле Питер Наварро сообщил о решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем. Это аргументы и факты читаете. Столичные бассейны и фитнес-клубы готовы принять посетителей. Ну, естественно, готовы. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Потому что я еще раз напоминаю, если только вы присоединились, сегодня очередной этап снятия ограничений, которые были введены в Москве в связи с коронавирусом. Все это, если вам хочется знать, что конкретно разрешили, заходите в мой телеграм-канал, называется он «Гудошников», читайте. Мы идем дальше. Вот человек пишет, что заслушался и поворот на Шереметьево проехал. Бывает у меня такое, вот я недавно не то чтобы заслушался, а просто сел в автомобиль и проехал тоже поворот нужный, потому что мне захотелось вот посмотреть, как автомобиль едет, и я что-то забыл, что мне нужно поворачивать, проехал вперед. Вот. Audi S8. Ну, не самая последняя, короче говоря, а перед ней кузов. Ну, интересная машина, конечно, но все равно я понял, что я большие машины мощные не люблю. Нет. Ну, я имею в виду вот такого представительского класса или внедорожники какие-то, мне не очень нравятся. Они какие-то как баржи какие-то. Вот нажимаешь на педаль, она вся вот, ну, из-под тебя куда-то выплывает, потом ты тормозишь, она кренится вперед, вот наклоняется, да, вот наклоняется. Нет, все-таки это все не то, это нет, нет в этом удовольствия. Спортивная машина должна быть небольшой, желательно. Это было бы хорошо. Ну, я так считаю. А вот длинные вот эти автомобили, вот эти вот представительского класса с мощными движками, ну, не знаю, какое в этом удовольствие. Так, только в фильме «Перевозчик», наверное, показать и все. 7373948, телефон прямого эфира. А мне в Новогиреево купил братану в качестве оплаты за 3 флешки, которые у него и так без дела лежали. Тигуан мне, зарядник, тип. И вообще не понимаю, 78-й, что вы написали, я не понимаю. Тут какие... Это опечатки, что ли? Lexus классно, пишет Челодой, маловек. Я не слышал, чтобы Lexus где-то в каких-то гонках участвовал, что-то побеждал. Может, я ошибаюсь, но что-то я про Lexus такого не знаю. Нет, есть несколько марок автомобилей, которые мне нравятся. Я могу поделиться с вами своими мыслями. Ну вот, я думаю, что это BMW, я думаю, что это Mercedes, я думаю, что это Audi, я думаю, что это Porsche. Все, вот. Я думаю, что вот это прекрасные автомобили. Вот, и можно ограничиться. Ну, Porsche, конечно, это прям совсем хорошо. Ну, на мой взгляд. Ну, а на ваш как угодно. А, ну, смотря, конечно, какие. И вот, кстати, вы скажете, Panamera, я вам скажу, нет, не Panamera. Вы скажете, Cayenne, я скажу, нет, не Cayenne. Либо Cayman, либо 911, конечно. Ну, если хочется погонять. Все остальное, никакого кайфа. Остальное это все, ну, так. Наоборот, как раз... По кайфу кататься, это вот остальное. А погонять, это вот те машины, которые я назвал. Tiguan Airline и Stage 3, больше ничего не нужно, пишет Александр Первый. Я вообще не понимаю вот этих вот накручиваний в автомобилях, стейджей каких-то, не понимаю. Ну вот как купил, так и ездишь, ну на мой взгляд. Но некоторые одобряют, некоторым нравится все вот это. Так, слушайте, мне написали, что нужно рассказать про Асмуса Харламова. Да, давайте. «Звездная сваха» Алексей Гудошников расскажет вам про, значит, Харламова и Асмус. Асмус и Харламов. Харламов и Асмус разводятся. Вы слышали новость вчера? Значит, разводятся, и написали они посты об этом в Инстаграме. Ну, на всякий случай просто, если вам интересно. Ну, там вся суть в чем? Вся соль, да? В том, что они говорят... Ну, и мы это решили год назад, и это вообще никак не связано с текстом. Это вообще, вот чтобы слухи не поползли, имейте в виду, это никак не связано с текстом. Никак вообще с фильмом «Текст» это не связано. Даже если будут слухи какие-то, это вообще никак, это связано с чем угодно, с чем угодно, с глобальным потеплением. Но это никак не связано с фильмом «Текст». Нет, ни в коем случае. Ну, примерно вот так вот они написали. Ну, они не стали так много раз повторять фильм «Текст», но судя по тому, что они решили об этом написать, я так понял, что с этим это и связано. Ну, то есть, это забавно. «Не женись, Алексей», пишет Бегин. «На Асмус я не собирался, и на Харламове тоже. Все нормально. Нет, у меня не было таких планов, Бегин. Кто такие Асмус и Харламов? Актер и... Актер. Ладно, Актриса и актер, актер и актриса, ну, шутник, актриса. Все, лодка под именем Любовь затонула в бухте шоу-биза, пишет Макс. Тут бывший депутат в семью на лодке стреляет, они про астму с Харламовым. Что за семья, что за лодка, что за бывший депутат? Вы пристали ко мне с этим депутатом, а тем более бывший депутат, это как бывшая кто, не знаю. С чем-нибудь сравните, пожалуйста, бывший депутат. Вот что это за статус, бывший депутат? То есть никто. Когда-то он был депутатом, сейчас он никто. Очередная пара решила хайпануть, тут все ясно. И мне Алекс присылает фотографии этого бывшего депутата. И что мне с этой фотографией? Вы думаете, я по фотографии умею читать, что ли, судьбу человека или что? Что за бывший депутат? Скиньте мне ссылку, ну, в конце концов уже. У Батрухи снова появился шанс, пишет Дмитрий. Окей, окей, ну, скиньте. Ладно. Вот так вот. А не надо, потому что полуголыми там какие-то порно-сцены снимать и говорить, что это искусство. Это я про фильм-текст опять. Я вот говорил вам, что ни один мужик этого терпеть не будет. Да нет, вы не понимаете, у них другое восприятие. Ничего не другое. Ни один мужик не будет такое, не такое, такого терпеть, понимаете? Ни один мужик такого терпеть не будет. Не-не-не, он изобразит, а потом его обязательно все равно все засмеют везде. Поэтому все. Лодка любви разбилась, а произведение искусства, ну, я которое, собственно, не стал даже смотреть, это фильм-текст. И меня, кстати, один из моих товарищей ругал в этом смысле, говорил, а что ты не смотрел фильм-текст, фильм сам по себе классный, и что все привязались к этой сцене. Ну, вот я не стал. Сейчас сделаю небольшую паузу, и уже отстанут меня, может быть, люди с этим депутатом. Обсудим депутата, давайте. Бывший депутат из карабина выстрелил в семью, катавшуюся на лодке в Ленобласти. Пострадавшая мать находится в реанимации. В Ленинградской области следователи пытаются установить, почему бывший 35-летний депутат Илья Русинов выстрелил из своего карабина по плавающей в лодке семье. ЧП произошло в поселке Мельниково Приозерского района. Бывший народный избранник отдыхал у себя на даче. В это время в 70 метрах от своего участка плыла семья на лодке. По неизвестным причинам Русинов достал карабин и прицельно выстрелил. Пострадала женщина, у нее огнестрельное ранение таза, пояснили, значит, источники. Также врачи зафиксировали ранение прямой кишки, перелом крестца, она в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимации, то есть в нижнюю часть тела попал. К месту происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, которые задержали Русинова. Сейчас бывший парламентарий занимается бизнесом, лицензия на оружие у него есть. Мужчина произвел выстрел в ходе внезапной ссоры. Были взят карабин и патроны к нему. Русинов уже допрошен следователями. Вразумительного ответа на вопрос, почему он стрелял по людям, но в лодке он не дает. От комментариев отказывается. От комментариев отказываются и пострадавшие. От комментариев отказываются и пострадавшие. А? Мы пока ничего не будем говорить по этому поводу. Муж пострадавший пояснил, который тоже находился в этой лодке. Сейчас следователи пытаются узнать, из-за чего произошла стрельба. Боже мой, ну все понятно. Скорее всего, это какая-то бытовуха, да еще и замешанная на личных отношениях. Ну посмотрим. Ну и что вот вас в этой истории заинтересовало? Бывший депутат, окей. Все понятно. Бывший полицейский, бывший депутат, бывший священник, бывший врач. Ну, чувак сошел с ума. Либо это какая-то ссора семейная, либо это какая-нибудь разборка из разряда «ты изменила и ушла от меня», и ты моя любовница, я твой любовник. Все может быть. Дальше что? Вот эта история. Мне просто несколько человек о ней написали, что нужно о ней говорить. Скажите мне, пожалуйста, что я должен о ней говорить, исходя из тех данных, которые у нас есть. Погнали. 7373-948, телефон прямого эфира. Что можно об этом сказать? Пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, добрый день. Это Владимир, Москва.
Да.
Там вчера проходила эта новость и в интернете, и у вас по радио. Там якобы они заплыли к нему, слишком близко подплыли к его участку. Ему это не понравилось. Он, кстати, до вчерашнего дня, он там, или до позавчерашнего дня, он еще был депутатом от «Единой России». А потом как-то резко он стал бизнесменом, и все, он уже больше не депутат, не парламентарий. Ну, походу, да, карантин накрыл, и крышу просто не
стоит. Наверное. Ну вот 86-й пишет, что в лодке, говорили по телевизору, что в лодке стреляли по уткам, а с берега стреляли в лодку.
Вот это я информации, честно, я не видел. Я не одну смотрю, я стараюсь там 5-6 там собрать источников. Но вот не было такой информации, якобы вот на почве того, что они слишком близко к его угодьям подпоили, да. И ему это не понравилось вроде. Но это всем не нравится, меня тоже года два назад тоже стреляли. Я уплыл быстро, ну, как бы у меня лодка стреляли? Хорошая была. Да, бомбил так, что, блин, потом на другом берегу приехал на X7, ой, на X6, там, с братвой, пьяный в дугаря все. 3 семерки номера, там, ты такой сякой. Короче, я кое-как оттуда ушел. Ну, не побил, ничего. Но вот я...
А вы что делали там?
Я где это был? А оказывается, это его угодья, и ты там такой сякой, в этом пруду плавать нельзя. Я говорю, как нельзя, но он там же плавает. Он говорит, слушай, ну, плавает там на веслах, а ты вот с мотором. Ну, в общем, там...
А, ну, понятно.
Я типа, ладно, извините, пожалуйста. Но я понимал, что мне хана, и там 3 лба. Я думаю, ну, сейчас они меня ушатают просто.
Ну, вообще, в целом повезло, в целом повезло. Вам удалось выйти из этой ситуации.
Да, я просто гладил и ушел, да. Я люблю сглаживать ситуацию.
Пусть вы правильно делаете, поэтому вы живой и целый.
Я пускай буду выглядеть каким-нибудь там, ну, как говорят, там,
испугался. Вы будете выглядеть мудрецом в этот момент. Спасибо вам большое. Мастер пишет, как нужно стрелять, чтобы попасть в зад сидящего в лодке. Но надо стрелять по лодке, чтобы попасть в зад сидящего в лодке. То есть я даже не удивлюсь, если этот депутат, он стрелял не в человека в лодке, а он подумал, сейчас я в лодку пальну, пробью ее, и она потонет, а они оттуда потихонечку из этой лодки приплывут. Но он не рассчитал, что, видимо, ну, такое могло быть. Может быть, а может быть просто косой. То есть совсем плохо стреляет и, ну, что, косит, когда стреляет. Точно, про Ефрема можно целую неделю, а про единоросса не о чем поговорить, пишет 13-й. И что он единорос? Я не понимаю. Ну да, хорошо, вот есть депутат, вот он выстрелил в лодку, вот его взяли тут же полицейские, вот он сядет в тюрьму. Дальше что? И то он экс-депутат. Экс-депутат. Вы понимаете, что такое медийность, что такое соотношение медийности какого-то сраного депутата из какой-то жопы, простите. Я не должен употреблять эти слова в эфире, но вот сейчас придется сказать. Да, и уже сказал, все равно уже ничего не сделать. И, значит, Ефремова, вы соотносите или нет? Это вообще депутат чего? Хотя бы, можно я вот на всякий случай, вы бывший депутат, вот депутат чего? Он в Ленинградской области, я депутат, он депутат чего вообще? Выстрелил плавающий в лодке, ЧП продаж поселок Мель, бывший народный избранник. Никто не пишет, депутат чего он? Госдумы, что ли? Или чего? Так, если дробью сложновато через лодку, простите, попасть, пишет полиграф. Дробью-то да, но он из карабина стрелял, я не знаю, что у него там за карабин и чем он может стрелять. Единороссов, кстати, сажают в тюрьму как ошпаренных, а коммунистов жалеют, пишет Михаил. Да-да, есть такой момент. 7373948, телефон прямой эфир. Это муниципальный какой-то депутат, пишет Агафон. Ну вот, становится немножечко понятно, да, уровень депутата. Тем более, что он не депутат, а бывший депутат. Ну все становится примерно понятно. И становится сразу полегче, да, на душе. 7373948, телефон прямого эфира. Карабин дробью не стреляет, пишет Валерий. Карабин дробью не стреляет. Карабин, карабин, карабин. А бывает карабин нарезной, а бывает не нарезной же, нет? Или карабин всегда нарезной? То есть вот эти вот есть, я видел, по-моему, то сайга, то ли что, они не нарезные бывают. Называется ли это карабин при этом, или не называется? Или карабин это всегда нарезной, это всегда винтовка? А, всегда нарезной, пишет Игорь, да? Всегда? Все, вопросов нет. Карабин пулями стреляет, какая дробь, пишет Игорь. Все. Значит, правильно, я подумал, все хорошо, я подумал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Александр, говорите. Город Моршанск.
Да, пожалуйста. Александр.
Через интернет слушаю, поэтому могу чуть запаздывать.
Да-да-да.
Просто говорите. Весь вопрос в том, что береговая линия, то есть там какая-то 30 метров от воды, и вода, это общественные места. Их нельзя закрывать, и плавать там можно спокойно. Никто не должен по тебе стрелять, когда ты подходишь конечно, к чьей-то даче, и он посчитал, что это слишком близко.
Абсолютно точно.
Вот, я просто сам судоводитель, и с семьей, с детьми катаюсь на ложке.
Бывало такое что-нибудь?
Ну, иногда люди не любят, когда прям на берегу что-то построят свое. На самом деле это не оформлено и как-то не зафиксировано, что это ихнее. Но не любят, чтобы подходили. Но таких случаев я не слышал.
Ну, то есть, вот, чтобы стрельбы было, это вот такое, это первый раз.
Но перебор, перебор. Тем более, ну,
конечно, перебор.
С ребенком.
Да нет, ну, надо, давайте объективно, надо его сажать, и это уже понятно абсолютно, тут никаких сомнений нет, и я думаю, что вряд ли его кто-то будет защищать в этом смысле. Конечно, он сядет, вот и хорошо. Ну,
конечно, уже он бывший депутат.
Да, но почему другая сторона отказывается от дачи показаний, вот это я не понял.
Да, ну, суть конфликта не раскрыта. Поэтому.
Да, да, вот непонятно, о чем говорить. Я говорю, спасибо большое. То есть я не понимаю, что из этого, какой я вывод могу из этого сделать. Вот был какой-то экс-депутат муниципальный, чего-то он пострелял в лодку. Начали спрашивать, там, значит, человека ранил серьезно. Вот. Начали спрашивать тех, кого он стрелял. Они говорят, а мы не расскажем. Почему? Что такое, что скрывают, почему, страх какой-то перед ним, перед этим депутатом, что ли, ну вы бросьте, какой может быть здесь страх. Так, там еще какая-то экс-депутатша закатала в бетон своего ребенка, пишет Георгий. Да, да, есть тоже такая история. Но это криминал откровенный, вы же понимаете, что все эти люди сядут в тюрьму. То есть даже здесь сомнений никаких нет, что они будут сидеть в тюрьме. И все, и это откровенный криминал. Это вот прямо сюжеты из разряда программы какой-нибудь. Чрезвычайное происшествие. Вот сейчас, чрезвычайное происшествие. Там кто-то кого-то в бетон закатал, кто-то кому-то голову прострелил. Может, они серьезные, поэтому молчат, пишет Адик. Не знаю. Другая сторона отказывается от комментариев, а не от показаний. Не путайте, пишет Олег. Да, почему? А, ну... в принципе, могут не говорить с журналистами и так далее. Да, кстати, это может быть и логично. Открою секрет, пишет Владислав. Стрелять людей вообще нельзя, даже если близко подплыли. Владислав, я не думаю, что вы открыли большой секрет. Ну, может быть, кстати, для некоторых людей это будет действительно такой... был секрет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Пожалуйста. Да-да.
Алексей, слушайте, ну... стрелять, конечно, в людей вообще нельзя, но это обычная бытовуха. И, скорее всего, даже по пьяни.
Вы думаете, они еще и друг друга знали, что ли?
Нет, ну он был пьяный, сидел там у себя на берегу, там жарил шашлык, тут они нарушают его, как бы, вид на озеро, он им там что-нибудь матом заорал, они ему матом ответили, там, ну, может, и не ответили, ничего, просто проигнорировали. Mm-hmm. Ну, он по пьяни схватил ружье и шмальнул. То есть, таких... там, в моей практике таких случаев миллион, наверное, было.
Да, много.
И там, ну, господи. Каждое лето, как только начинается, как говорится, что-то подобное, то, то есть, десятки случаев.
Появляются эти люди.
Применение охоте. Ну, это говорит о том, что просто надо не давать оружие, кому попало, а все-таки достаточно
избирательно. Ох, это очень-очень сложный вопрос, Владислав. Вот у нас как раз оружие получается у кого попало, да.
Ну, у нас вот дураков вот даже на дороге, да, вот представляете, нам
очень много.
Ношение оружия, да?
Да.
То есть у нас и так там выбегают с монтировками, там.
Да.
И сколько раз разнимал народ на дороге. А помимо этого еще и, как говорится... представляете, им оружие дать.
Ну да, что, это было, это
боевые
было бы слишком.
Начнутся, что ли, в городе.
Скорее всего. Ну вообще, с другой стороны, вот вы говорите, спасибо большое вам, Слав, за звонок, вы говорите, вы разнимали, ну вот сколько раз приходилось разнимать. Я редко вижу драки на дорогах. Ну то есть в основном я вижу драки на дорогах, конечно же, в интернете. Вот, в жизни я видел пару раз, как конфликтовали люди, но я бы не сказал, что, во-первых, это были какие-то уж прямо сильные конфликты, а во-вторых, это было крайне редко. Поэтому, может быть, кстати, разговор о том, что у кого-то, если появится у всех оружие, тут же всем нам конец, может быть, эти разговоры, да, эти оценки преувеличены. Но не знаю, я не настаиваю. Вот мне, например, оружие не нужно. Вопрос только, чтобы и вот таких персонажей тоже оружия не было. Это Владислав и полицейский, и летчик, и пожарный, пишет Евгений. Да? По-моему, только полицейский, если я не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Вот ссылка для тех, кто говорит, что карабин стреляет только пулями. Вот вепрь 205 стреляет 12-м калибром, дробь и пули, пишет полиграф. Вот что-то я и помню тоже такое. А? С оружием надо, народ вежливее будет, пишет Максим. Да нет, как показывает практика, не очень. Но я заметил, что оружие хорошо помогает против людей, которые решили выйти с протестами на улицу. Вот они все свои протесты сразу же направляют в те дома, где оружия нет. А в те дома, где оружие есть, они на эти дома свои протесты не направляют. Доброе утро. Кто в кого стрелял? О, это сейчас долго объяснять, Андрей, просто дождитесь следующей темы. Наоборот, никто с монтировкой уже не выйдет, зная, что у оппонента может быть оружие, пишет Владимир. С монтировкой не выйдет, с оружием выйдет, с другим. И стрелять будет сразу и наверняка, понимаете, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Алексей. Да, в качестве ликбеза. Карабином исторически называли укороченную винтовку, носимую в руках, но производители, во всяком случае, сейчас также карабинами называют гладкоствольное оружие, механикой, напоминающее винтовки скорее, ну, потому что это многозарядные магазинные устройства, то есть та же как раз тайга, вепрь и так далее. Ну и до кучи сейчас у нас в связи с запросом рынка и за ожидание 5 лет до получения разрешения даже на мелкашку, ряд производителей выпускает карабины в калибре 0,366 ТКМ. Это вроде бы гладкоствольное ружье по документам, но у него на конце есть насадка. Там как-то они называются парадокс и еще какой-то вид. В общем, суть в том, что последние там 14 сантиметров – это фактически нарезка. Она имеет определенную геометрию, это как бы, ну, не совсем нарезы. Ну, короче, в общем, у нас, вот, как обычно, правовой бардак в том смысле. Да, да. Но, тем не менее, то есть, ну, как это, там, метров на 300 прицельно шмальнуть может.
Да.
4 джоулей, там, по-моему, энергия выстрела.
Сколько?
Ну, 4000 джоулей, по-моему, она там 3-4 тысячи джоулей выдает. То есть, ну, это как бы такая хорошая уже штука.
Ну, я в оружии в своем остановился на 3,5 джоулей, в смысле, вообще. Вот. Что-то у меня воздушка есть. Сколько там? Там чего там?
Ну, 3,5 у вас хулиганская, которая на самом деле не 3,5, так же, как у нас, гладкоствол, не гладкоствол, или вы имеете...
Обычная, вообще, байкаловская обычная, я ей пользуюсь, ну, так вот.
7,5 джоулей. Не 3,5, а есть 3 джоуля. И 7,5. Вот 3 джоуля – это когда производитель сертифицирует как игрушку, как изделие конструктивно сходное, но только там реально ее раздушить без проблем можно, так это называется, и получить там энергетику, ну, где-нибудь там джоулей 30, 40, 50. Да. Вот. Ну, это, повторяю, еще не оружие, но уже как бы...
Ну, я вот этим всем не заморачиваюсь. Что с автомобилями, что с там вот этой вот пневматической винтовкой у меня лежит. Вот по баночке стреляю, мне достаточно. То есть я считаю так, вот как купил, так оно и должно быть. Если уж хочешь мощное что-то, то тогда покупай сразу мощное. Вы понимаете, да? Ну вот, да. Спасибо вам большое, спасибо большое. Ну, интересно, видите, нам разъяснил человек по оружию, видимо, сильно в теме. Давайте в движении 30 секунд поговорим.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, 5 баллов пробки в Москве, и прямо не очень приятно там, вообще-то, на улице. 7373948, где едете, что видите, успеете рассказать? У вас 10 секунд.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, самого интересует вопрос ношения оружия, сам неоднократно думал покупать, не покупать, потому что в 30 лет кукушку совсем сносило, сейчас уже постарше стал. Мне кажется, общество должно созреть. Знаете, в свое время мы и велосипеды у магазина не оставляли, их воровали. Может быть, с оружием тоже так. Мы со временем благосостояние улучшится. Ну, лет
но я
200.
До сих пор на всякий случай приковываю велосипед. Спасибо вам большое. У меня один раз, этот был 2012 год, в Дании угнали велосипед. В Дании. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, июнь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. У нас спор продолжается. А бывает ли ненарезной карабин? Валерий пишет: Википедия. Вепрь 12 молот. Российское гладкоствольное самозарядное ружье, разработанное на основе конструкции ручного пулемета Калашникова. То есть не бывает. Карабин должен быть нарезной. Если не нарезной, значит не карабин. Уловка. Вам, значит, продают под видом карабина не карабин. Думайте об этом. Но, кстати, я еще раз напоминаю, что сегодня, 23 июня, у нас очередной пакет снятия санкций с нас же. Ну, я имею в виду нас, москвичей. Да, каких санкций? Ну, я имею в виду, ну, нам становится проще жить. Почему? Потому что в полном объеме открываются рестораны и кафе. Помните, да? Ограничения снимают с нас сегодня. Если только проснулись, имейте в виду. Возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Открываются прогулки на речных трамвайчиках по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения. Вновь будут доступны детские и спортивные площадки, а также лавочки во дворах, скверах и парках. Возобновляют работу турагентства. Однако организация экскурсий по Москве пока невозможна. Единственное, что вот кинотеатры остаются закрытыми. Я так понимаю, кинотеатры в последнюю очередь откроют. А я вот подумал, пока это все читаю, да, в очередной раз, просто чтобы вас проинформировать. Я подумал, а что же вы будете делать со всеми вот теми вещами, которые вы купили на самоизоляции? Я знаю... усиленные люди в определенный момент стали покупать тренажеры себе. Вот у меня даже товарищ купил себе беговую дорожку. Теперь рассказывает о том, как беговая дорожка, в общем-то, не нужна ему была. Он говорит, ну, не нужна она была. Сейчас, говорит, не использую. Я говорю, так ты мне продай? Он говорит, нет, нет. А вдруг нужна будет? Ну и все такое. Но я помню, как он мне говорил, что мне тоже нужно покупать. Я говорю, может, мне беговую дорожку взять? Я говорю, конечно, бери беговую дорожку, что-то не думай. Не думай даже, бери. И все, она нужна, просто необходима. Оказалось, что нет, не совсем нужна. Если на тренажер удобно вещи вешать, то пусть стоит, пишет Владислав. Да-да-да, Владислав, мы все об этом знаем. Но вот все равно у меня есть ощущение, что вы за момент самоизоляции накупили все всякой дряни, которую теперь некуда девать. Вот у меня есть такое ощущение. Вы, конечно, сейчас скажете, что ж такое, Алексей, говоришь? Ведь у нас не было денег, мы были абсолютно нищий народ. У нас, откуда у нас деньги? Нас же с работы повыгоняли всех. Но вы знаете, по некоторым людям так не скажешь. Вот как только выпустили из самоизоляции, они тут же в очередь встали во все магазины. Во все магазины. Такое ощущение, что у них деньги не кончаются никогда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Ну, не могу сказать, что лишнего купили. Спортивная дочь спортсменка готовится к открытию сборов, когда это пройдет непонятно. Занимались гантелями, думали о покупке беговой дорожки, но решили, что обойдемся гантелями, резинками, спандерами.
Ну, да.
Ничего не купили.
Вот и я себя удержал.
Мы все такие были.
У меня каких только мыслей не было. Спасибо большое. Я хотел PlayStation, я хотел, значит, беговую дорожку. Я еще что-то хотел, я даже не помню, что я хотел. В какие-то бредни. А, погодите, грибной тренажер. Не в смысле грибов, а в смысле грести. Понимаете, да, грибной тренажер, думаю, грибной тренажер возьму себе. Какую только я себе чепухи не понапридумывал за это время. Но факт остается фактом, я каким-то образом удержался и не купил себе ни того, ни другого, ни третьего, и счастлив абсолютно по этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Купил себе бензопилу, значит, в первую очередь.
Бензопилу.
Замечательно. Купил топор хороший, колун.
Интересно.
Вот, три пары кроссовок купил, чтобы ходить с бензопилой.
Так.
И с топором наперевес.
Так.
И поймался на мысли, что в магазин практически вообще ходить не хочу. Так привык к интернет-доставкам, когда тебя привозят, оставили. Все купил, что нужно, остатки отдал, ушли.
Ну, набор, но сам набор меня немножко впечатлил, потому что у вас бензопила, топор и кроссовки. Вы куда ходить-то собрались?
Три пары. Да, три куда? Пары. Если рассчитываешь, что у нас одна пара кроссовок хватает где-то на 500 километров, интенсивной ходьбы, то можно предположить, что до Питера обратно с остановкой в Бологое.
А, ну, вы хотите туда ходить пешком, в кроссовках или что?
Да, конечно, что еще делать-то?
Спасибо, спасибо большое. Ну, видно, человек с юмором придумал. Прикольно, прикольно, а что еще делать, правда? 7373-247. Не поверите, я за карантин похудел на 10 килограммов, тупо ходя по квартире. И никаких тренажеров, пишет Михаил. Брала в аренду беговую дорожку, извините. Отлично помогла сохранить форму во время самоизоляции. Планирую арендовать и дальше, пишет Ольга. Купил себе дачный участок, думал, во время карантина займусь им, а карантин сняли, пишет АМ. А я купил лодку, дрон, Нинтендо, господи. Тролляка мощный какой. Да, мощный, хороший. На все у него есть ответ. Топор, бензопила, скотч, пленка, веревка, пишет Илья Сергеевич. Конечно, вазелина и банан. Ну, все ясно. Купил три куба дров и садовые дорожки на дачу, пишет Павел. Я как раз продал все тренажеры, которые покупал 11 лет назад, даже ходовые лыжи, пишет Ярослав. Теперь другу надо купить кронштейн для перевозки великов на запасном колесе, пишет Серго. Я фитнес-тренер и пауэрлифтер, приобрела и стойку, и штангу с блинами. Мне это просто необходимо, чтобы не растерять мышечную форму и чтобы не упала сила. Примавера пишет. То есть вы, женщины, вы занимаетесь пауэрлифтингом. Интересно, интересно. Хотите сказать, что народишко жиру бесится? Не обманывайтесь. Мы вам не верим. Людям есть нечего, пишет Михаил. Конечно, страдают все. Приложение для занятий спортом собственным весом. Калинестетика и дверной турник. Фитнес-зал не нужен, пишет Денис. Ой, дверной турник, вот эти все вещи, это вообще бесполезно. Это, как говорить, полы, отжимания, вот это вот. Ну, кто будет отжиматься дома? Это неинтересно. А вот как что-нибудь подвижное такое, знаете, там, повеселиться, волейбол какой-нибудь. Жалко, что волейбол нужно народ набирать, да? Вот вдвоем волейбол особо не поиграешь, неинтересно. Вот нужно побольше каких-то активных видов спорта придумать на двоих. Вдвоем вышли и там парой, и побегали, попрыгали, чего-нибудь такое. Мало таких видов спорта, мне показалось. Посоветуйте настольную игру интересную. За время изоляции купил 3 штуки, уже надоели, пишет Константин. Мне всегда больше всего нравился «Шакал», Константин, если я не ошибаюсь. Но потом еще какая-то игра появилась, там смысл такой. Ты попадаешь на необитаемый остров, 6 человек максимально играют. И там нужно занять место, у кого-то распределение продуктов, у кого-то еще что-то, где-то там шторм какой-то. Интересно, карточки выпадают, можно играть. Я, кстати, давно не играл в настольные игры, давно. Купил мотоцикл, за время карантина построил бобер. Продаю мод, пишет Краб. Настолько пандемия, уместно, пишет Андрей. Я отжимаюсь 100 в день, пишет АМ. Зачем? Такой вот, знаете, неожиданный вопрос. А зачем? Купил электросамокат, на котором весь карантин проездил, пишет Артем. А еще купил велосипед, курс разработки Android и экзамен по английскому, пишет Сергей. 7373-248. Вот видите, что вы только не купили за это время. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
И еще раз здравствуйте. Я из панического решил, ну, сначала хотел беговую дорожку как раз купить. Долго еще растеловито на предмет бушный, чтобы не покупать новую, они там в цене еще поднялись, зараза.
Да.
Шерстил, обнаружил, что на Авито, короче, просто страшное количество мошенников с беговыми дорожками вдруг появилось. Ну, это которые там предлагали 10-15 тысяч купить какую-нибудь там профессиональную дорожку, которая там это, типа как стояла в каком-нибудь фитнес-клубе, ну, которая стоит там по 1 000 000 примерно. Вот. Ну, в общем, что-то не сложилось, не срослось. И потом я еще купил вот тоже из панического консервов разных на пробу, просто посмотреть, а что же я буду жрать там, если что.
Выяснилось, что...
А?
Консервы вы взяли себе?
Да-да-да-да. Не, я не в смысле, что накупил там ящиками, а попробовал разных видов.
Попробовали, да. Чем, если что, запасать?
Да-да-да-да. Короче, делюсь опытом. Скумбрию есть невозможно. Горбуша надоедает быстро. Самая тема — это бычки в томатном соусе. И хорошая тушенка. Но тушенку надо хорошую брать, потому что дешманская она просто из
тушенка хорошая с гречкой и вообще на вес золота.
Да, вот.
Но не забывайте, все мы смотрели «Безумный Макс», еще нужно запастись и собачьим кормом, на всякий случай.
У меня дети, поэтому...
А он тоже там не особо делился с собакой, честно говоря. Но это на совсем тяжелые времена, на всякий случай. Всегда надо сохранять этот собачий паштет какой-то. Потому что его тоже можно есть, почему нет?
Посмотрю, раз вы советуете.
Смотрели «Безумный Макс»? Но не тот, не новый, в смысле, смотрите, а старый, с Мелом Гибсоном.
Рекомендуете? Не смотрел пока, но теперь посмотрю, действительно, надо готовиться.
Во многом наивный фильм по нынешним временам, но от этого только колорита больше и забавно, какие-то там ходы используются. Спасибо большое, особенно машина мне нравилась всегда у него, вот этот перехватчик. И с переводом еще с правильным, если смотреть, вообще отлично. Когда там «Макс Рокотанский, подключитесь!» И там, а он ходит вокруг.
Да, слушай, что такое?
Мы сейчас и преследуем преступника. И он садится, и там все вот эти звуки из... каких, это, наверное, 70-е годы вообще. Типа... И потом... завел машину, это же кайф такой звук. И... вот именно такой у него звук. Это Ford Falcon, по-моему. Но это потом у него был. А перехватчик не знаю, какой у него был. Ну, тот, который... Интерцептор в самом начале. И он так... и там уезжает, и еще мигалочку вешает. И они гонятся за ночным наездником. Такой кайф. А потом вот у него тот перехватчик, который черный. Вообще классно. У него механический нагнетатель там. Ну, вы что, это же потрясающе. Который еще и включается отдельно какой-то кнопкой, этот механический нагнетатель. То есть его можно включить, выключить в любой момент. Ой, вот он, голодающий народ, которому есть нечего тратить деньги на всякую ерунду. А сейчас эти голодающие, которые на работу рвались, берут дни со среды до конца недели за свой счет, чтобы на даче поехать и работать, они уже не рвутся, пишет Сергей. Да, Сергей, такие дела. Такие дела. Просто мы, похоже, в определенный момент привыкли жаловаться на жизнь, а жизнь не так плоха, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте. Алло. Да.
Вы знаете, мне вот напоминает ситуация сейчас. Правительство, власти, народ, это как фильм «Гений», помните? Там два великих актера, Смутуновский и Абдулов.
Очень
когда выкрали девочку, помните, любовницу, дочку, он говорит, ну ты же гений, ты же достанешь деньги. Да нет у меня, нет ничего, ну ты же гений. Так и нас вот власть испытывает на вшивость. Как вы, сколько еще протянете? Еще одну пандемию, две, три. Сколько вымрет, сколько останется? Вот это интересно. Надолго нас хватит? Как вас? Вы думаете? А?
Вас надолго хватит?
Я не знаю, как власть, как народ нас умирает.
Я думаю, давайте так. Я думаю, что конкретно вы глыба и вечный. Как вам такое?
Нет, ну я-то что я? Надо думать не о себе, а о стране думать. Сколько посчитать нас осталось-то? Да, а в Москве уже русских не видно никого, этих не видно. Куда подевались все ребята? Молдаван, украинцы, белорусов, все. Одни, извините, ребят, я уважаю азиат. У меня много друзей, говорю, ну ребята, работайте у себя там, а мы у себя будем работать. И давайте им работу давать, подтянем, технологии дадим. Помните, как
в советское время? А плохо в советское время сделали, Сейчас объясню, почему. Спасибо вам большое. Да. А по поводу ребят, ну вот тех же самых. Так не работают москвичи на этих работах, на которых работают ребята, которых вы уважаете из Средней Азии, например, да? Ну, не работают на этих местах москвичи, ну, не хотят. Ну, мы уже 10 тысяч раз объясняли, выясняли, все понятно, да? Ну, когда ты уже хипстер, тебе же не до этого, правильно? Тебе же не до работы руками. Ну вот, у нас как народ сопротивлялся в курьеры идти, пока вот эта самоизоляция была. Как сопротивлялись? Ну, потом пошли, нормально, все, заработало. Вот, и что там еще вы сказали? Хотел вам ответить, забыл. А, ладно. Ну, ничего, если что, еще вернемся. Если вспомню, скажу. 7373948, какой-то важный такой момент. Это как отпуск на 2 недели, через 5 дней уже надоело, а в конце уезжать неохота, пишет Калибгон. Коблитгон. Можно я спрос буду Саш называть, пожалуйста? Можно? Мне так проще. Вечный Олег, пишет Савично. Конечно, этот человек вечен. А это Олег был? 7373948, телефон прямого эфира. Это же не Олег был, по-моему. Или Олег. Ну вот. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Добрый день. Меня зовут Алексей. По поводу кормов для собак. Сейчас появились корма, по-моему, называется холистика, которую можно есть людям. Так что выживем.
Еще раз. Я ничего не понял. Витя, я честный человек, ничего не понял. Заново.
Можно? Алло, меня слышно?
Да, заново. Можешь повторить? Я ничего не понял, я не сообразил.
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да.
Был разговор по поводу корма для собак из Безумного Макса.
Да.
Сейчас появились корма холистика, которые пригодны и для собак, и для людей. Так что выживем по-любому.
Наконец-то. Спасибо большое. Но я всегда, как человек, проживший достаточно долгое время в деревне, считал, что для собак пригодна та же самая еда, которая пригодна для людей. Сейчас делают наоборот, видимо, да, корм для собак, который пригоден для людей. Как делают в деревне? Вот ты не доел, отдал собаке. Вот каши наварил, туда бросил, какие-то кости у тебя остались, например, курицу ел. Ну, не кости, конечно, да, трубчатые нельзя. Ну, вы поняли. Отдал собаке. Какие-нибудь ошметки от чего-нибудь остались. Сало какое-нибудь, может быть, там, свинья, еще чего-нибудь. Бросил туда, в эту кашу. Собака ест. Собака сыта и довольна. И живет долго и счастливо. И вообще ей хорошо. А в городах, ну что. Все вот такое вот. Специальная какая-то еда. Россия... Ну, понятно, да. Жизнь ужасна. Из трешки вышел на паркинг, сел в пятак, доехал до собственного офиса. Достоин дома Панамера и своего офисного здания, пишет Ярослав. А в этом смысле человеку всегда мало, Ярослав. Здесь я с вами соглашусь. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это снова я. Дорога длинная. Слушайте, хотелось позапрошлому слушателю ответить по поводу природы появления гастарбайтеров сейчас и граждан Советского Союза с другим цветом кожи в советское время. Это абсолютно две разные вещи, которые сравнивать совершенно нельзя. То есть граждане, которые жили в Советском Союзе...
Все, я вспомнил, туда, что я ему хотел сказать. Вот спасибо вам большое. Про то, что развивали промышленность в других, значит, республиках. В итоге это сыграло злую шутку. Когда Советский Союз распался, оказалось так, что наша экономика, она выстроена как единый организм, и этот единый организм стал хворать. Я думал, вы здесь. Также, квартиры в ипотеке, пятак в кредите, офис в аренде. Отлично, прям мечта, пишет Владимир. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. В первый раз слышу, чтобы в деревне трубчатыми костями запаривались, пишет подозрительные слова. Но я был передовой в этом смысле. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей Добрышев, Галина Сергеевна.
Пожалуйста.
Алексей, по поводу тренажеров. В феврале купила себе участок. Вот сейчас, после дождей, замечательно худею.
А вы можете убавить приемник, а то я, у меня сейчас голова взорвется, я же в наушниках все время сижу. Вот.
Так лучше?
Вы купили тренажер, так.
Ой, извините, сейчас, секунду.
Что-то случилось?
Да, алло, слышно?
Вы здесь? Да, конечно, слышно.
Значит, купила в качестве тренажера в феврале еще участок. Замечательный фитнес, резиновые сапоги с килограммами грязи очень хорошо помогают для похудения ног. Примерно минус 2 килограмма за сутки. Лопата за сутки очень хорошо тренирует руки при откупке дренажных канав. В общем, всем рекомендую, траты очень большие, участки в Подмосковье стоят очень дорого, но поверьте, что это того стоит. Плюс наши замечательные товарищи из Средней Азии необыкновенно помогают, и очень благодарны, что они у нас есть. Вот. Без этих людей, я думаю, что мы бы ни в коем случае не справились. Это первый вопрос.
Два килограмма в сутки, это все-таки сильно, знаете.
Это сильно. Ну, знаете, 10 килограмм за последний год лишних, и плюс самоизоляция, которая из них добавила 4, хотя я все время работала. Я считаю, что, в общем-то, привести себя в форму в 50 и стать снова 47 килограмм, как в юности, это замечательный результат, к которому стоит стремиться.
Ну, 2 килограмма в сутки, я не знаю, что нужно делать. Это прямо...
Для этого... Нужно много пить. Велосипедная
гонка нужна 100-километровая. Ну, что это такое?
Нет. Алексей, просто достаточно не есть, много пить и, ну, примерно там 12 часов заниматься, помимо того, что успевать работать, еще и заниматься вот как раз строительством на собственном земельном участке. Поэтому замечательный способ похудения, и всем рекомендую. И еще удивляюсь смекалке наших товарищей с Кавказа. Так как у нас грунты очень суглинок и, в принципе, мокрые, эти люди умудряются 40-кубовые машины застилать аккуратненько полиэтиленовой пленочкой, а потом укладывать туда вот эту вот жижу, которая состоит из глины. Сгружается все на раз. Вы знаете, вот можно, в принципе, строить из этого американские горки. Ну, в общем, и развлечения, и фитнес. И все, что угодно.
Счастье какое. Да, да. Спасибо большое. Да. Я рад, что вам нравится. Единственное, что я вам скажу, что 2 килограмма в сутки – это крайне опасно. Крайне опасно. Так нельзя худеть, это страшно. Алекс пишет, 2 килограмма в день – это вообще невозможно. Алексей говорит, мочегонные сгоняет до 5 килограммов в день. Но это же опасно, это вы просто воду из организма выгоняете. Вы же не с жиром боретесь, а воду выгоняете из организма. Это опасно все. Это грозит обезвоживанием. Вы можете так вот упасть без сознания. Зачем? Не есть, не пить, пахать. И так можно и помереть, пишет Артем. Ну да, мне понравился способ сам. Не есть. А где же энергию брать, если не есть? Как это так? 2 килограмма – это гонка Формулы-1, пишет Андрей. Да. Это с учетом хождения в санузел, пишет киржачанин. Так нет, если не есть, а что туда ходить-то, собственно говоря? Могу 3 килограмма набрать в день, пишет Николай. Нахвасталась, довольная, пишет Андрей. Дача пройденный этап. Лучше по музеям ходить, чем морковку сажать и стричь газоны, пишет 40-й. Закусывать надо, энергия поправится, пишет Игорь. Ага, и не пить еще, говорит Тимур. Не-не-не, 2 килограмма это очень опасно. Вы имеете в виду, если вы решили худеть по какой-то причине, там единственный вариант худеть нормально, это изменить свою систему питания своего. И изменить таким образом, чтобы был определенный небольшой недостаток калорий. Тогда да, тогда это возможно. Все остальное вы себя просто изнасилуете и организм свой убьете. Не надо так делать. Ну, это опасно, просто это опасно. Вы же не спортсмены перед боем худеть, чтобы взвеситься, а потом за один день набрать назад 10 килограммов. Вы же не такие люди, правильно? Сходил пешком за заказом в Бургер Кинг, остался при своих килограммах, пишет Дмитрий. Диетолог говорил, что организм скидывает, набирает 150-300 граммов в сутки максимум, пишет Дмитрий. Загородный дом, бесплатное рабство, пишет Григорий. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Меня зовут Никита. Да. Если вы про похудение, то могу рассказать свою историю, которая произошла буквально недавно.
Давайте. Ну, она с хорошим каким-то финалом.
Да, да, да. Она с фиговым началом, но с хорошим финалом.
Так.
Я в конце марта попал в больницу с панкреатитом.
Ух ты.
И теперь поменял полностью свой образ жизни и за 2,5 месяца скинул 37 килограмм.
Как,
ну, 140, сейчас 102.
Вы вообще не едите, что ли?
Нет, я ем, но просто вообще все по-другому. Не так, как раньше.
Не так, как
и
раньше.
И общаясь с врачами, они говорят, что это в принципе нормально, просто нужно время для восстановления организма. Сейчас,
понятно,
испытываю небольшую слабость, но в принципе...
Ну, давайте, держитесь так, держитесь, не болейте, да, не болейте. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Вот из последних новостей, Зарядье, это был единственный все еще закрытый московский парк, все-таки решили открыть сегодня, об этом сообщили РИА Новостям в пресс-службе. Имейте в виду, Зарядье сегодня открывается. И обзор печати быстренько сделаем, что интересного. «Рябчики в сметане, водка рекой, как Сталин принимал западных писателей». Исторический материал можете прочитать в «Аргументах и фактах». Вильфунд предупредил об аномальной жаре в Москве. Это по поводу того, какая будет погода. Столичные бассейны и фитнес-клубы готовы принять посетителей. Тоже ясное дело. Безусловный суверенитет. Попытки Запада подорвать престиж государственной власти признали бесполезными. Об этом пишет «Вечерняя Москва». А мы идем дальше. «Не Нефть Brent 42.88, торгуется доллар 69.13 на данный момент, евро 77.89. В Киеве активисты ЛГБТ-сообщества украсили вечный монумент Родина-Мать радужным флагом. Олег пишет. Олег, это не новость, уже это было, и уже это все обсуждали. Да, они там на квадрокоптере на каком-то, значит, присоединили к нему флаг вот этот радужный, и, соответственно... каким-то образом вот так вот ракурс выстроили камеры, как будто казалось бы, что этот флаг держит Родина-Мать в Киеве находящий. Там много проблем сейчас у киевлян вдруг появилось, ну, я имею в виду киевской власти, с Родиной-Матерью. Почему? Там, например, советский герб же у нее на щите, и... они не знают, что с ним делать. Они бы его хотели убрать, но оказывается, конструкция таким образом создана, что если убрать герб, то разбалансируется вся конструкция. И чего-нибудь, да, оторвется и упадет. Поэтому они не знают, что с этим делать. И это, конечно, большая проблема, ведь у них же везде декоммунизация. А, соответственно, если везде декоммунизация, то тогда нигде не должно быть советской символики. И плюс советская символика у них чуть ли, по-моему, на законодательном уровне запрещена. И вот непонятно, что делать в этом смысле им, да? Ну, я бы, конечно, я понимаю, что делать. Например, на мой взгляд, не нужно просто трогать, но... знаете, на мой взгляд, не нужно трогать те статуи, которые сейчас валят в Америке. Там даже возле Белого дома что-то попытались свалить очередного какого-то президента, не получилось, разогнали эту толпу, но тем не менее. Странное дело, вот эта вот попытка какого-то... что это такое, ревизионизм? Нет, это реваншизм, может быть, не знаю, где как, но тем не менее, вот эта борьба с историей... я всегда думал, что она нам в большей части свойственна, а нет, оказывается, по всему миру такая история происходит, и даже в Соединенных Штатах Америки, пожалуйста, у них есть эти проблемы. Вообще много всяких разных проблем вскрылось сейчас в Соединенных Штатах Америки, которых раньше, ну, может быть, американцы-то знали о них, а о которых мы раньше не знали. Оказалось, что там есть противоречия, и этих противоречий достаточно. США перебазируют из Германии в Польшу не 1000, а 2000 военных и 30 истребителей F-16, пишет польская газета «Правда». Сейчас в Польше 5000 американских солдат. Ну да, об этом говорят, что с немцами что-то пока не ладится у американцев. Немцы хотят заниматься бизнесом, немцы хотят «Северный поток», немцы хотят, короче говоря... взаимодействовать с Россией, и поэтому, в общем-то, американцы перекидывают свои силы в Польшу, ну, потому что Польша, она хочет с американцами, это проамериканское на данный момент государство, я уж не знаю, какие настроения там в народе, но вот политическая элита у них абсолютно в этом смысле проамериканская. Ну и Порошенко, кстати, интересно, вот недавно высказался, что сейчас самая проамериканская нация – это, значит, украинцы. Но видите, соревнуются страны Восточной Европы в том, кто из них больше любит Америку, для того, чтобы Америка обратила на это внимание и, соответственно, какие-то, может быть, шаги предприняла в сторону финансирования тех или иных стран. Ну вот хотят люди доказать, что вот нет-нет, мы больше любим американцев, нет, мы больше любим американцев. На мой взгляд, позиция унизительная, но это на мой взгляд. Как думают остальные, пожалуйста, это, в общем-то, их дело. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. В Портленде тоже хотели сделать свободную зону, но их сразу разогнали, потому что в центре этой зоны жил мэр этого города, демократ. Зоны надо делать там, где надо, а там, где не надо, не надо, пишет Михаил. Да, там какие-то проблемы начались с этой свободной зоной у американцев. Убийство там было, если я не ошибаюсь. И я вообще посмотрел фотографии из этой свободной зоны, и у меня вопрос, а почему, если свободная зона какая-то появляется, да, и вот люди заявляют о своей свободе от государства и так далее, почему это обязательно превращается моментально в бомжатник, какой-то исписанный граффити с людьми в масках, почему это все всегда превращается в какое-то извращение, почему это все превращается в омерзительное место, в которое, ну, какой-то цивилизованный человек просто не зайдет. Вот удивительное дело. 7373948. Почему свобода всегда, вот визуально, равна хаосу? Вот в современном мире. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Пожалуйста.
Здравствуйте. Так, говорите. Потому что те, кто цветами, с венками из цветов на голове рассуждает о свободе, не понимает, что свободой, в смысле свободы от государства, пользоваться будут не они, а совсем другие люди, которые просто венков на голове не носят и не распевают песни об этой свободе, а фактически либо просто...
Не, ну хоть бы раз увидеть такую ситуацию, например, вот какая-нибудь группа людей в какой-то стране говорит, у нас, значит, зона свободная от вот той государственной власти, которая существует, и после этого там цветущий сад бы появился. Но там всегда помойка. Вот всегда. Вот реально, можно эти фотографии посмотреть. Я даже сейчас вот найду, я видел сегодня на Арти. Вы слышите меня, да? У вас есть ответ или нет ответ? Почему именно так происходит? Почему все превращается в страшную помойку?
Всегда? Потому что люди, которые начинают на старте цветы на голове и песни о свободе, они просто дети, они не понимают, что человечество в той форме, в которой оно сейчас существует, может существовать, ну, начиная там, не знаю, от миллиона человек, которые совместными усилиями производят что-то, что обеспечивает комфорт в нашей жизни, а меньшее количество народу будет жить, ну, как это, как крестьяне в каком-нибудь 18 веке, а может и как-то быть на общинной истории.
Ну,
вот,
да.
Примерно
вот
так.
Я соврал вам, да, уж простите, да, обманул. Не Rush Today это было, а РИА Новости. Вот сейчас прям выложил в телеграм-канал свой, спасибо вам за звонок. То, как выглядит вот эта свободная зона, да, в Сиэтле. Посмотрите, она выглядит как бомжатник. Вот по-другому это не назовешь. Все грязное, люди какие-то стоят на фотографии, как попало выглядит. Все какое-то ужасное, все какое-то неопрятное. Такое ощущение, что вот подростки, да, вот как будто бы подростки, хотя на фотографии далеко не подростки, а как будто бы подростки, ну, вот им сказали, а вот теперь вот вы можете сделать какое-нибудь вот такое место, где вы будете свободны от всего, и они делают шалаш, ну, такой вот в их понимании свободный. Почему-то это всегда выглядит как помойка, я не знаю почему. Вот посмотрите на эти фотографии и сами сделайте выводы. Очень легко, вы заходите в мой телеграм-канал Гудошников и видите. Поэтому ничего, собственно говоря, добавить здесь нечего, да, мне? Ого, конкурс по скоростному копанию могил перенесли в Омск. Есть конкурс по скоростному копанию могил. О, ничего себе. И там, наверное, есть лучшие. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Еще раз здравствуйте, уже звонил сегодня. Ну, по поводу свободных зон. Народ путает просто свободу и анархию. Вот и все. Полное отсутствие власти ведет к полному разрушению всего. Мое мнение.
А почему они не хотят показать, например, как они здорово умеют управляться без государства и как все красиво сразу становится, когда нет государства?
Управленцев просто нет. Те, кто будет управлять. Но если будут управленцы, свободы в их понимании просто не будет.
Ну да. То есть будет так же, как было.
Конечно.
Вот и все. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте, говорите. Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро. Доброе. Ирина, Москва.
Здравствуйте.
Смотрите, мне почему-то кажется, что вот эти все выражения эмоций в плане беспорядка и шалаша, это на подсознание. То есть им все запрещали, а тут они бац и решили, что им все можно. А возьму и разрисую все, устрою бардак.
Да, но почему, когда тебе все можно, ты делаешь какую-то помойку вместо того, чтобы создать что-то новое, интересное, красивое и лучше, чем оно было? Почему оно выглядит, ну, помоечно? Вот
ну,
почему именно
что,
так
выбирает человек? Чтобы что-то красивое сделать, надо уметь, как мне кажется. Когда ты ничего не умеешь, а умеешь только рассказывать, вот я хочу, и ты создаешь бардак. Кто чем богат, тот тем и рад.
Вот так, где-то вот в книге, в какой-то, видимо, достаточно умной, спасибо большое, я прочитал, что, значит, толпа, ну, не толпа, люди, масса людей, там, большая масса людей, всегда по своей сути деструктивна. Вот эта масса или толпа, как хотите, так и называйте. Всегда деструктивно. То есть у толпы, у массы не бывает конструктива вообще. То есть, в принципе, не бывает конструктива от толпы. Никогда. Вообще. То есть единственная природа толпы, она всегда деструктивная. Все. То есть если люди собираются толпой, то это что-то деструктивное обязательно будет. Это никогда не будет конструктивным. Никогда. Вообще никогда. Какая же... По-моему, это книга «Психология масс», если я не ошибаюсь. Очень хорошая книга. Я всем советую ее изучить. Не обязательно принимать на веру все, что там написано, но к изучению, мне кажется, она интересна. Есть марксистское определение социального класса, ответственность за беспорядки. Люмпен-пролетариат пишет. Валерий. А в брошенных домах, даже высотных, все окна почему-то побиты, пишет Смит. Да, конечно, колхоз это называется в просторечии, пишет Дмитрий. Но это неправильное определение, в принципе, оскорбительное для самого колхоза. Вот, потому что в колхозе все-таки, как я понимаю, следили за собственностью, потому что она же считалась не частной, а общественной. С другой стороны, здесь, наверное, лучше спросить тех людей, которые жили в колхозах, как оно там на самом деле было. Вчера у них закончились деньги, и они попросили белых дать каждому черному по $10, пишет Георгий. Государство охраняет людей и собственность, без этой охраны начинаются погромы и так далее. Вот именно что, Алекс, вы правильно абсолютно пишете. Государство охраняет людей и собственность, без этого начинаются погромы. Но сами люди, выходящие на улицы, они выступают против государства и против, соответственно, представителей этого государства. И они выступают против вот этого угнетения. То есть, по сути, они выступают против порядка, который государство наводит. И получается, что их стезя – это беспорядок. И это, с одной стороны, всем понятно, а с другой стороны, меня всегда это удивляло. Потому что если бы я хотел показать, что государство несостоятельно, если бы я хотел продемонстрировать, что государство никчемно, что государство на самом деле ограничивает свободу человека, свободу какую, да, я вижу главную свободу человека в том, что он мог созидать. Вот это созидательное начало человека ограничивает государство своими какими-то глупыми законами. Если бы я это хотел продемонстрировать, я бы старался создать что-то, что государство еще не умудрилось создать. В силу своей косности, да, в силу того, что государство, это какой-то такой неповоротливый огромный механизм, в силу бюрократии, которая этому государству присуща, да, я бы старался показать, как сделать красивый новый мир, где государство не играет такой роли, но при этом мир становится все лучше и лучше. Но вижу я обратную ситуацию. Как только и если люди заявляют о том, что они сами собой будут руководить, никакое государство им не нужно, законы этого государства им не писаны, полиция им не нужна, надо полицию разогнать, все превращается тут же в бомжатник. Все вот прям моментально. Моментально какие-то расписанные граффити стены, какие-то полиэтиленовые пакеты везде, наклейки, какая-то грязь, вонь, ну и непонятно что. То есть порядка абсолютно никакого нет. Но что такое порядок? Давайте тогда зададимся этим вопросом. Может быть, порядок – это и есть подавление вот этих вот желаний человеческих, деструктивных. Тогда получается, что те люди, которые говорят, что государство – это, в принципе, аппарат насилия узаконенный, они абсолютно правы. И более того, они не просто правы, они еще и молодцы, и правильно все говорят, и не надо этого даже отрицать. И главное, что это единственный способ существования человечества, по сути, на данный момент, во всяком случае. Потому что альтернативы конструктивные я вообще не вижу никакой. Вот сколько было всяких этих палаточных лагерей, каких-то городков, сколько было вот этих свободных каких-то зон, за которыми мы наблюдали. Это всегда какое-то падение человеческое, моральное, да, визуальное, по крайней мере, хотя бы, да, падение. То есть, может быть, с моральной точки зрения они, наоборот, считают, что они парят где-то там высоко, и никто до них не может дотянуться, но визуально они просто создают хаос, они создают... Они ничего не создают, они разрушают то, что было. Вот и все. Деструктивные действия не могут привести к порядку. После революции проходят годы, создают полицию, и все восстанавливается. Ну, то есть, все возвращается туда, откуда оно ушло. Правильно, Михаил? То есть, это такой общенародный, а может быть, не общенародный, выплеск эмоций, да, с погромами, с грабежами, с порчей имущества всяческого и государственного, и частного. А потом все возвращается на круги своя, и, соответственно, все. Все становится так же, как и было. Соответственно, я задаюсь вопросом, а в чем смысл вот таких тогда движений? И в чем смысл вообще вот этих вот всех действий? Вот что, какая конечная цель? Но я как-то в эфире уже задавался этим вопросом, задавал этот вопрос вам, и, в общем-то, мы не пришли к какому-то окончательному решению по этому вопросу. Мы не нашли ничего, что могло бы считаться конструктивным и полезным в действии таких людей. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, сейчас найдем, может быть, сейчас мы увидим это. Пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как вас зовут, Олег? Пожалуйста, говорите.
Алло, день добрый, Алексей Геннадий.
Да,
знаете,
Геннадий.
Вот, ну, на самом деле, вот эта вся свобода, вот создаваемые вот эти свободные зоны, они все равно создаются с одной целью – забрать под себя власть, только кем-то. Потому что вот как-то у меня был период, когда я читал всякую фантастику, вот постапокалиптический мир, да, где там вот именно полный хаос, да, вот полная свобода. Но все равно, вы понимаете, как вот даже вот хочешь жить красиво, да, все хотят полной свободы, делать, что хочу, но кто-то должен и мусор убрать, извините.
Ну, в общем-то, а да, получается. Так,
поэтому
получается.
Появится сильный человек, да, у которого будет больше прав, он себе их возьмет просто. Каждый берет прав столько, сколько хочет в свободном государстве, может в свободном государстве. Хотят многие, но могут не все.
Ну, а он эти права может, возьмет, понятно, чем, силой.
Он заставит кого-то убирать мусор, он, да. Он организует, ну, тоже государство в итоге, там, пусть меньшего размера, и все. И этот процесс будет вечным.
Да, вот, и опять будет реализовывать свое право на насилие.
Да, именно так. И хаотичность эта, она тоже вначале, она все уже кем-то организована, как правило, думаю.
Я тоже так предполагаю. Спасибо большое. Да, мы оставляем себе в этом... Спасибо, хорошего вам дня. Да, мы оставляем себе право на ошибку в этом смысле, конечно же. Но вот та схема, которую вы описываете, во-первых, она мне близка. Я так тоже понимаю эти события в целом. Любые такого рода события, я так понимаю. И последствия от этого, от этих событий я тоже понимаю примерно так же, как и вы. Но, может быть, мы ошибаемся, не знаю. Давайте кто-нибудь нас переубедит в этом. Эта свободная зона еще раз показывает, пишет Георгий, очень хорошо сформулировал, что без права на насилие государство не создать. Вот и все. Эта свободная зона еще раз показывает, что без права на насилие государство не создать. То есть ты не создашь никакое, государство, если у тебя не будет права на насилие. Если ты не будешь применять это право на насилие по отношению к тем, кто пытается это государство разрушить. Все. То есть это такая тупиковая история. И непонятно, как человечеству из этой истории выходить. Потому что вот эти недовольства, да, вот этот выброс негативной энергии, так или иначе в разных странах в определенные моменты происходит. Вот. И, может быть, кому-то казалось, что это происходит только в неблагополучных странах. А оказалось, да нет. И в лидирующих странах такое бывает. То есть это зависит от чего-то, а вот от чего – это большой вопрос. Ну, наверное, может быть, да, это зависит от того, дискриминируется какая-то часть населения или нет. Но, по сути, при капитализме основная дискриминация – это дискриминация по финансам. То есть если человек один заработал, а другой не может заработать, потому что тот уже заработал и продолжает еще сильнее богатеть, а тот, кто беден, продолжает беднеть. Ну, то есть вот этот разрыв между богатыми и бедными. Но конкретно то, что сейчас происходит в США, это не про то. Это не Occupy Wall Street, да, как мы понимаем, это другое. Это за права чернокожего населения. Ну, не знаю, я смотрю сам фильмы все эти американские, и, знаете, у меня создается впечатление, что чернокожее население там уже носит на руках. Во всяком случае, элита американская уж точно. Уж не знаю, как это в народе американском, и какие у них там ощущения, какие настроения у них. Но вот если смотреть их кино, это массовая культура, если слушать их музыку и пытаться разобраться в текстах, ну, то носит на руках уже. Вот эту часть населения носит на руках. Более того, в ущерб уже всем остальным частям населения, основной части населения, я имею в виду Белую Америку, да. Так все эти движения тоже не спонтанные, где-то обязательно есть кукловод, преследующий собственные цели, пишет Сергей. А все эти протестанты, думающие, что они свободны, на самом деле ни на грамм не свободны. И просто... И они просто средство достижения чьей-то цели, пишет Сергей. Демократы пользуются этой частью населения, пишет 51-й. 51-й, а почему бы тогда не продемонстрировать, как эта часть населения, вот, допустим, если демократы ими пользуются, организует жизнь по-новому, без всякого государства, то есть в каком-то таком классическом анархическом ключе, не гобсовском, а вообще вот анархия как таковая, да, вот как она должна быть. То есть самоорганизуются по группам интересов люди, сами решают, как им быть, сами организуют свой быт, свою жизнь, и при этом общество функционирует даже успешнее, чем раньше. Вот этого почему-то не происходит. То есть вот эта идея, она существует, но такое ощущение, что она утопичная. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Доброе утро.
Да, здрасте. Да.
Ну, моя идея заключается в том, что все такие движения, они должны спонсироваться. Чтобы что-то создать, нужны изначально средства.
И не могут внутри этого своего маленького мира ничего создать, потому что им нечем платить. Эта вот организация, она сделана не для того, чтобы создавать. Она там решает политические вопросы какие-то, там, мешает, например, Трампу там перед выборами.
Ну, понятно.
Вот им дают кучку денег, чтобы они существовали это время. И они там сидят. Любая революция — это либо олигархи, либо другие государства. Нету спонсора на созидание у них.
Ну, это понятно, что есть какие-то люди заинтересованные, они преследуют свои определенные цели, таким образом они этих политических целей могут достигать. Это понятно, да, спасибо большое. Когда я смотрю на то, что происходит в США, у меня ощущение, что смотрю серию из «Рика и Морти» или «Южного парка», пишет Артем. У толпы и массы различный вектор движения, стая птиц из 20 особей хаотична, миллионная структура в полете совершает абсолютно одинаковые действия, пишет Максим. Кстати, СМИ сообщили, что Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, но вот адвокат Ефремова, Ильман Пашаев, говорит, что эта информация не соответствует действительности. Ну, посмотрим. Хотя, в общем и целом, есть ощущение визуально, когда смотришь на Михаила Ефремова, что, конечно, хронический алкоголизм вполне может быть. Но я не специалист, я не врач, поэтому утверждать ничего такого не буду. «Свобода вас встретит радостно у входа, а вот у выхода ничего радостного нет», пишет Влад. «Я с нетерпением жду, когда они индейцам будут ноги мыть», пишет Раш. Но индейцев они так основательно уничтожали, что некому, в общем, там мыть ноги особенно, поэтому. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день.
Да,
Алексей, скажите, вот вы поднимали тему там по поводу сноса памятников, там прочее, прочее.
Ну
вот
да,
интересно,
да,
у нас вот на Парад Победы мавзолей будет закрыт фанерой?
Задрапирован?
Задрапирован, да.
Я думаю, что такое возможно, да.
Ну а как же, так сказать, тогда принципы не соблюдать свою историю? Там,
так мавзолей не снесли.
Так нет, но его закрывают, непонятно только почему. Это что, мы стесняемся своего прошлого, что ли?
Да нет, наверное, чтобы просто не было написано «Ленин», и все.
Ну так подождите, это же один из символов нашей истории, как США...
Слушайте, у нас история это большая, и у нас много символов истории. В каком-то смысле Николай II не меньше символ нашей истории, чем тот же самый Ленин. То есть это все взаимосвязано.
Это один из символов все-таки победы. Куда
Ленин? Нет, точно нет. Ленин точно нет. Сталин,
нет,
да,
Ленин. Сталин там же было, так сказать, у нас же политические...
Не, ну Ленин мертв уже был.
Разнообразно, так, что в одно время там была надпись «Ленин, нет. Сталин». Ведь его,
да, но Сталина вынесли потом оттуда, и если говорить о символах победы, то Сталин, да, безусловно, как символ победы может рассматриваться. Ленин как символ победы не рассматривается вовсе, потому что он к тому моменту уже был давно мертв. Вот в чем дело. Вот, наверное, об этом можно было сказать. Поэтому, соответственно, когда лидеры государства стоят на мавзолее, на котором написано «Ленин», в каком-то смысле можно думать, что они следуют вот этим путем, да, политическим. Это не так, но на этом, я думаю, могут спекулировать многие. Вот. Я думаю, что на этом могут спекулировать, и вот чтобы этих спекуляций не было, соответственно, драпируют. Может быть, поэтому, может быть, какая-то другая причина. Вы просто меня спросили, и я предположил сам, вот как я думаю. «В стену его, ко всей остальной истории», пишет подозрительная сова. «Ленина вообще не надо вынести под аплодисменты и закрыть эту страницу», пишет Бату 21. Да, Ленина на самом деле, я, если говорить откровенно... А, у нас сейчас новости. Давайте после новостей тогда я договорю.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, июнь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Я
5 баллов пробки в Москве. Евро торгуется 77.66, доллар 68.89, нефть Brent 42.90. Я просто выложил здесь видео, забрал у Russia Today. Протестующие в Вашингтоне попытались снести памятник 7-му президенту США Эндрю Джексону. У меня в телеграм-канале Гудошников можете посмотреть это видео. Им не дали это сделать, то есть Джексон на месте стоит. У меня вопрос, я, собственно, так и написал, а с долларов президентов уберут или не уберут? Ну, раз уж все статуи всех президентов пытаются снести сейчас, может быть, из долларов тогда их убрать? А зачем они нужны? Потому что самый большой памятник американским президентам – это доллар, на котором их портреты. Ну, если по-честному, ну, где вы чаще всего видели американских президентов? На долларах. А возвращаясь к вопросу о Ленине, да, вот мы что-то так заговорили ни с того ни с сего, а вот Ленин, драпировка мавзолея, а надо показывать, не надо, надо захоронить, не надо. Вообще старый разговор вот этот про захоронение, да, он прямо давно уже в повестке, иногда он возникает, иногда начинаются споры на эту тему, потом они прекращаются, потом они опять начинаются. Вот мое мнение. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы захоронить Ленина. Вообще ничего. Почему? Потому что я считаю, что намного важнее понимать идеи Ленина, если вы последователь Ленина, чем носиться с его телом. Потому что тело Ленина – это не Ленин, как вы понимаете, это лишь, что это такое? Ну, это труп. Давайте так говорить откровенно, по-другому это не называется, так это по-научному и называется. Это труп. Это не сам Ленин. Соответственно, никакой ценности он не представляет в этом смысле. Как эксперимент медицинский или какой-то еще, может быть, но, на мой взгляд, это бесчеловечный эксперимент во многом, потому что если вы хоть раз пытались погрузиться в тематику эту и знаете, как проводят обработку тела Ленина, это абсолютно ужасная вещь. Или, например, вы знаете, что внутри головы Ленина, его тело Ленина, да, вот тело Ленина внутри головы, в общем-то, нет мозга, и вместо глаз там тоже протезы стоят. Ну, в общем, это, конечно, издевательство над трупом, на мой взгляд, и на мой вкус. Я бы захоронил Ленина. И меня тут же спросили, естественно, в сообщениях, а вот мощи святых. Хотите мое мнение? Я считаю, что и мощи святых надо захоронить. То есть в этом смысле я даже не пытаюсь вам здесь сейчас искать какие-нибудь противоречия, и мощи святых тоже захоронить. Мне все это кажется странным. Я никогда не понимал, зачем носиться с трупами или частями трупов. Это для меня нонсенс какой-то. Я думаю, что это определенный пережиток прошлого. Я думаю, что это странно. И я думаю, что да, конечно, я понимаю, что это такое. Это артефакт, да, создается некий артефакт, который обладает как будто бы какой-то магической силой, условно-магической. Как будто бы можно туда прийти, поговорить. Может быть, попросить что-то у этого артефакта, будь то часть святого, будь то часть какого-то бывшего политика, да, большого даже государственного деятеля, будь то его целое тело этого государственного деятеля. На мой взгляд, это все, конечно же, страшный атавизм, ужасный абсолютно. Это разговор с трупом или с кусочками трупа. Делать этого не нужно. На мой взгляд, я подчеркиваю, никому не собираюсь навязывать свою точку зрения и просто отвечаю на ваши вопросы. То есть вы меня спросили, я отвечаю. Как я думаю, я бы все это спокойно предал земле и не видел бы в этом никакой проблемы. Почему? Потому что важнее идеи, понимаете? Что со святыми, что с несвятыми. Важнее идеи. То есть Ленин же жив, когда говорят, не потому что у него, извините, там тело лежит его в мавзолее, а потому что жива его идея, и в определенный момент мы видим, что появляются последователи этой идеи. Вот тогда он жив, а не когда вы принесли в один какой-то день цветочки к мавзолею. Нет, не тогда. Поэтому я бы все-таки мертвых отдал мертвым, да, как это нам, в общем-то, завещал когда-то Спаситель. Мертвые пускай занимаются мертвыми. Зачем живым заниматься мертвыми? Ну, то есть непонятно. Они уже мертвы, и это их дело, все. Это не наше дело уже. Мертвые пускай занимаются мертвыми, не мы. А сжигать надо, чтобы не откопали кости, пишет Григорий. Можно сжигать, ну, в смысле, кремировать, да, это вот, если красиво говорить, кремировать. Можно закапывать в землю, то есть хранить, предать земле. Все что угодно. Я не вижу никаких магических свойств у этих
артефактов. Все. То есть, если кто-то, конечно, видит, а есть такие люди, их много этих людей, ну, хорошо, пускай, пожалуйста, для них можно сохранить. Но на мой вкус и по моему ощущению, таких людей, скорее всего, какой бы они идеологии, идеи в целом не придерживались, их будет становиться все меньше, и, скорее всего, рано или поздно все равно произойдет так, как я говорю, но, может быть, я очень сильно ошибаюсь, потому что религиозное сознание, оно никуда не денется никогда, даже когда наука ответит на множество тех вопросов, на которые сейчас ответов нет, все равно будет оставаться место для религиозного сознания человеческого, и оно будет присутствовать. Вот это мистицизм весь, все какие-то такие вещи высокодуховные, тонкие, которые нельзя головой просчитать и которые нельзя никак объяснить. Ну, примерно так. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ильич пишет, он так написал, жестко Ильич, ну, в общем, родственников своих пускай сжигает после смерти. Вы знаете, есть люди, которые просят, чтобы их кремировали еще при жизни, они говорят об этом, а после смерти их, конечно, кремируют. Я лично знаю такой пример, и кто слушает нашу радиостанцию, знает такой пример тоже, в общем, в целом, кто слушает давно. Так, давайте начнем с мавзолея Гранта, пишет Ильич. Ильич, это было бы и неплохо, и нехорошо, это было бы правильно, я не вижу в этом никакой проблемы. Правда, Ильич, вы меня здесь не поймаете ни на чем, я вряд ли буду защищать поклонение там, мертвым людям, то есть мне это казалось всегда очень странным. В наше время еще не преодолен советский период, рано хоронить Ленина, пишет Георгий. Да, а будет ли он когда-то преодолен, советский период? Я думаю, что он никогда не будет преодолен, как вы говорите. Я думаю, что он останется с нами навсегда, как определенный опыт. Вот. Хороший или плохой, судить каждому из вас, но, тем не менее, я думаю, что он останется. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, пожалуйста, ваши звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте, меня зовут Александр, по поводу Ленина. Знаете, сейчас еду на работу, и пришла
и не вот только
такая необычная... Что? Да.
И не только Ленина, на самом деле.
Конкретно сейчас по поводу Ленина, мне кажется, его, безусловно, надо похоронить, и если уж это не сделали давно, то надо это сделать ориентировочно году в 24-м, для круглой даты, чтобы, знаете, ну вот чисто ради фана, полежал мужик 100 лет и предали земле.
Ну, сейчас на вас обидятся коммунисты, конечно, что вы ради фана говорите об этом, но в целом понял вашу идею, спасибо большое. Mm-hmm. А что для тебя важно, если Ленин в мавзолее, не нужно тебе, пишет Кул. Кул, идеи, важны идеи. Понимаете, если вы действительно считаете себя последователем Ленина, если вы считаете последователем себя, его идей, вы понимаете, что его идея была не в том, чтобы кто-то носился с его телом, с его трупом, понимаете? Идея у него была совершенно иная, и, в общем-то, он об этом и говорил, и писал о своих идеях, абсолютно четко об этом заявлял. То есть основная идея, в общем-то, большевиков была классовая борьба. Та самая классовая борьба, когда угнетаемый класс восстает против угнетающего класса, когда распределяется, давайте так скажем, совсем грубо, деньги и то, что эти деньги создает, так или иначе. Когда, в общем-то, народ начинает владеть всеми средствами производства. Ну, вот как-то так. То есть и перестают богатые быть вот такими ультрабогатыми. То есть у капиталистов, условно говоря, отнимают их завод-пароходы и усредняют их. И за счет этого вроде бы рабочий класс, да, он начинает трудиться сам на себя, а не на какого-то дядю, смысл которого, работы которого заключается в заработке. В том, чтобы этот заработок был как можно больше. В общем-то, идеи Ленина нельзя назвать какими-то уникальными, потому что они основывались на идеях Маркса. А идеи Маркса, ну, достаточно, наверное, прочитать «Капитал», для того, чтобы, или хотя бы начать читать «Капитал», для того, чтобы эти идеи в каком-то смысле принять, понять, да, осознать. Вот идеи важны. А все остальное, вот эти вот каменные стуканы какие-то где-то, какие-то еще вещи, тела, что-то еще, это все атрибутика, это не некое сопровождение. Я понимаю, что людям нужна атрибутика, я понимаю, но
это как футбольный фанат, например, да, вот просто пример. Ему обязательно нужно надеть конкретного цвета кепку, конкретного цвета шарф, конкретного цвета, ну, не шарф, это роза называется у них, да, конкретного цвета майку, чтобы болеть за команду. На самом деле болеть за команду можно и без вот этих всех вещей, просто потому что тебе нравится футбол, ты ходишь и переживаешь за любимую свою команду, например, которая представляет твой город. Вот и все. Тебе нравится футбол, ты от этого получаешь удовольствие. Но, естественно, любая такая история массовая, она все время обрастает какими-то дополнительными там реликвиями, дополнительными вещами, которые имеют, конечно, некое опосредованное отношение к происходящему, но не играют ключевой роли. Вот в чем дело. Поэтому идея важна, а цацканье с телами – это все не очень важно. Понимаете, так же, как если говорить о христианстве, на мой взгляд, уж раз я сам христианин, да, здесь важны идеи, которые нам дал Христос, да, и вот они важны. Все остальное, да, конечно, ритуалы, да, конечно, все это, в общем-то, наверное, помогает человеку в определенной степени настроиться на нужный лад. Ты приходишь в храм, и у тебя определенное настроение абсолютно четкое, ты настроен на разговор с Богом. Возможно, все это помогает. Но понимаете, в чем дело? Есть люди, которые соблюдают вот эту показную, что ли, или не показную, нельзя сказать, формальную часть, а идейную часть даже не пытаются принять, и даже не пытаются понять и осознать, попустить в себя. Это как с коммунистами современными, вот с некоторыми, вы, наверное, обращали внимание, да? То есть, с одной стороны, они вроде бы говорят, что мы идем даже в коронавирус нести цветы Ленину, потому что вот дата, и мы, соответственно, идем в коронавирус, несем цветы Ленина. А с другой стороны, ты смотришь, что они делают. И ты видишь, что у людей много денег, ты видишь, что у людей кумовство развито, да, видишь, что они своих детей устраивают в ту сферу, в которой они работают, видишь, что они на самом деле никакие вообще не коммунисты, что идеи Ленина они давно предали, если они вообще когда-то преданы были этим идеям сами по себе. То есть они основу предают, а формальные вещи соблюдают. Вот этот формализм мне никогда не нравился, и я считал это предательством идей. То же самое можно сказать про некоторых, например, священнослужителей, да, которые садятся в дорогущий автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей, в дорогой одежде, пьяными, допустим, или под какими-то еще веществами, а может быть и без веществ, сбивают людей. Или тех священнослужителей, которые, извините, насилуют детей, вот там в Саракташе батюшка этот, на Оренбургской область, да? Саракташ, по-моему. Ну, то есть, все это формализм, а идея как таковая, вот в основе своей, этим людям либо неинтересна, либо они ее не знают, либо они просто ей пользуются для того, чтобы достичь своих каких-то отличных от этой идеи целей. Вот и все. Вот примерно как-то так. Я надеюсь, что я был понятен сейчас, я объяснил. Если вдруг я непонятен и не объяснил до конца, что я имею в виду, я готов еще потом объяснить, если у вас будут возникать вопросы какие-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Георгий, Москва.
Пожалуйста, Георгий.
Алексей, в чем-то разумность есть, конечно, в ваших словах. Ну, почти во всем. Ну, например, лично я мог бы согласиться. Вот, по предыдущий конец вот часа. Ну, когда стремятся к власти, те же большевики стремились к власти, поддержали американские деньги в Уолл-стрит, немецкие там деньги, Парвус. Мы все это прекрасно знаем. Они платили в феврале за бастующим рабочим в 3 раза больше, чем у них была зарплата. Поэтому рабочие вышли на улицы в февральской революции. Вот. И захватив власть, они свергли гнет царей, там, капиталистов, против. А через некоторое время они сами стали такими же капиталистами, такими же диктаторами. Понимаете? Вот
ну, если не капиталистами, то во всяком случае, да, стали угнетателями.
Да, второе, позвольте. По поводу вот этого символа, который вот многие беспокоятся, что он задрапирован. А я считаю, это самый позорный символ нашей страны. У меня вот есть сосед 1924 года рождения на личной клетке. Вот он еще захватил, когда Минин Пожарский стоял, памяти Минину Пожарскому стоял напротив мавзолея, ну, рядышком, да? Uh-huh. И вот вы видите, помните, на памятнике там Минин, обращаясь полуоборот к Пожарскому, он ему говорит: «Смотри, как князь, какая мразь у стен кремлевских разлеглась». Понимаете, вот такое мнение у народа было еще тогда. Uh-huh. Вот, и второе, почему человек,
Ленина, на который призывал перевести империалистическую войну в гражданскую, все это знают. С большевиками организовали переворот, прочее, развязали гражданскую войну. Только если бы не большевики, была бы гражданская война, не было бы, конечно. Погибло от 10 до 15 миллионов у Семена Аркадьевича Богдаса, других Ищенко, послушайте, грамотные люди. Погибли столько людей, красных и белых стран, накрошили сколько чего. И это, мразь лежит в центре страны. Извините, большевички, вы подумайте о чем-то, говорите.
Спасибо большое. Единственное, что мне кажется, не надо так заводиться сильно, да, и ругаться, и лучше придерживаться все-таки нашего разговора в таком культурном ключе. Но я понял ваш основной посыл. Вот пишет, значит, Алекс, значит, отстань от Ленина, небось ни одного тома не прочел. Я как раз к Ленину вообще не пристаю. Вы поймите правильно, и мне... Не то чтобы обидно, да, мне неприятно, что меня не слышат, когда я говорю. А я как раз пытаюсь вам сказать, что у меня, если уж вы меня спрашиваете, да, у меня интерес есть к идеям, а к атрибутике интереса нет. Понимаете? Ну, потому что это все, вся эта атрибутика, она придумана для тех людей, которые не способны разобраться в идеях. Ну, вы знаете людей, например, верующих, которые не читали никогда Священного Писания. Встречали таких людей? Встречали. Ну, как можно быть человеком, не прочитав Священного Писания? Как можно быть, в смысле, как считать себя верующим человеком, если ты сам не прочитал Священное Писание? Ну, как это возможно? Как-то это возможно. То же самое и здесь. Вот есть люди, которые говорят, я коммунист, при этом они не понимают, что такое коммунист. Они вообще не понимают. Они не читали Маркса, они не читали Ленина, они просто в этом не разбираются. Им нравится символика, им нравится что-то, они что-то себе сами придумали, и они начинают вот исполнять все эти формальные вещи, там, ходить где-нибудь, майку с Лениным носить, еще что-то. Все это понятно, но, понимаете, если вы человек, живущий где-нибудь в Америке, и носите майку с портретом Че Гевары, это не значит, что вы революционер. Это значит, что у вас просто портрет Че Гевары на майке. И даже если вы живете там, где жил Че Гевара сам, да, и устраивал свои революции, сходите с портретом Че Гевары, это не значит, что вы революционер. Это значит, что вы купили у капиталиста майку, на которую он нанес, не знаю уж по какому праву, портрет Че Гевары, и на вас заработал. То есть вы с точки зрения как раз-таки коммунистических, да, идей, большевистских идей, вы пособник капиталистов. Ну, в принципе, вы капиталисты есть, вы потребитель. Ну, о чем с вами разговаривать? Вы не поддерживаете борьбу классовую, вы вообще ей не занимаетесь. Вот эти вот люди, которые сейчас вышли на улицы в Америке, они же не занимаются тоже классовой борьбой. С точки зрения большевиков, это какая-то толпа непонятная. Это капиталисты друг с другом грызутся. И все, ничего не поменяется. Если вы большевик, если вы коммунист, вы это понимаете, вы это видите. Но таких единицы. Почему? Потому что для того, чтобы какую-то сложную достаточно идею воспринять, надо иметь определенный уровень интеллектуальный и порог вхождения высокий в эту идею. Соответственно, появляются некие проповедники, которые упрощают в несколько раз ту или иную идею, чтобы донести ее до масс. И в итоге все это низводится до того, что массы вообще не понимают никакой идеи, а просто выполняют определенные ритуалы и считают, что они последователи этой идеи. В этом-то и ужас. Понимаете, это как террористы. Вот есть террористы, я вам сейчас пример привожу, которые считают, что они, значит, правильно поняли Коран, например. Вот есть террористы, да, которые ислам используют в своих целях. Есть такие. Потом начинаешь говорить с грамотными людьми, они объясняют, что эти люди на самом деле к исламу отношения не имеют. Они используют ислам, да, они используют религию для достижения своих каких-то целей. Но при этом они, возможно, некоторые из них свято уверены, что они как раз правильно все понимают в Коране. Нет, неправильно. Нет, неправильно. И вам это объяснят. И достаточно быстро. Те люди, которые действительно читали Коран, те люди, которые действительно в нем разбираются. Но таких много ли людей? А плюс проблема необразованности населения. Вот, например, мы возьмем, да, наш континент, возьмем, например, Африку, да, я теперь смотрю, и Северную Америку можно взять. Необразованность населения к чему приводит? Приводит к тому, что люди просто не способны читать книги, не способны разбираться в первоисточнике, не способны ничего понять в этом первоисточнике, даже если способны читать. Вот и все.
И, соответственно, идеи начинают искажаться, извращаться, и все что угодно под соусом большевизма, там, православия и чего угодно, любой другой идеи вам подается. А вы в этом разобраться не хотите, не можете, потому что времени нет, делами занимаетесь. Вы становитесь адептом того, чего не понимаете. Вот в чем весь ужас. Ну и, естественно, мы понимаем, что и во времена Великооктябрьской социалистической революции народ мало что понимал. И во времена распада Советского Союза народ мало что понимал, поэтому до сих пор считают себя обманутыми. Поэтому все время говорят о том, что элиты их обманули. Потому что не понимали. Потому что сказали, ну вот будет вместо СССР СНГ. Все сказали, ну ладно, тогда что, какая разница-то? А разница есть и существенная. Но для этого надо было разбираться. Ну кто в этом разбирался? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите, пожалуйста. Да, пожалуйста, говорите.
Доброе утро или день, Александр,
да,
Подмосковье.
Пожалуйста.
А вот вы немного отклонились, Алексей, в начальной теме, от драпировки мавзолея.
Ну?
Вот, а мне так сдаёт, что тут вина лежит на нашем поверхности, может, песков, я не знаю, на ком.
А, не буду вот скажите, а в чем? Нет, объясните мне, а в чем вина? Скажу. Вот скажите, сегодняшняя
вина
власть
том,
российская, они последователи Ленина
вот,
или что?
Чтобы не дискутировался, не обсуждался этот вопрос. А ну объясните, почему вы драпируете? Ну давайте...
Так, наверное, там, объясняли просто, много ли интересно это людям. Людям интереснее спорить, чем услышать ответ, понимаете? Я думаю, что это объяснялось им раз.
Нет вопроса.
Ну, конечно, вас спорить, зачем слушать их всех, да? Мы лучше будем спорить. Спасибо вам большое. А по поводу вот этих всех вещей, ну, давайте впрямую. Вот сегодняшняя Россия, может быть, это... Наш сегодняшний политический строй. Может быть, мы последователи дел Ленина? Ну, давайте откровенно. Нет. Может быть, сегодня наша идеология – это коммунистическая идеология? Может быть, это социалистическая какая-то идеология? Может быть, это идеология Ленина? Может быть, мы следуем его путем? Ответ – нет, мы не следуем его путем, нет у нас другая идеология, нет у нас другой путь и так далее. У нас вообще идеология, кстати, по Конституции запрещена. Ну, так, на всякий случай, просто напомню. Вот. То есть все, доминирующая идеология запрещена. Все, государственная, ее не может быть, государственная идеология. Так-то вы, пожалуйста, что хотите, делайте, но вот государственная идеология быть не может у нас по Конституции. Такие дела на данный момент. Как уж там дальше будет, я не знаю. Вот и все. Соответственно, ну, раз ты не идешь путем Ленина, раз ты не придерживаешься его идей, раз у тебя совершенно другие идеи, ну, и вот драпируешь ты мавзолей, не драпируешь ты мавзолей, да какая разница-то? Вот в сущности, какая разница? Никакой. Ну вот, пожалуйста, ну и закрыли его. Потому что, ну, мы не идем путем Ленина, мы другим путем идем. У нас другой путь. Понятно, хорошо. У Ленина был достаточно радикальный путь, насколько мне известно. Мы сейчас радикализм как таковой отрицаем. Вы даже видите, как наши сегодня средства массовой информации, как наши политики высказываются по поводу американских протестов. Вы видите, что наши политики, наши средства массовой информации, да и люди в целом, вы, наверное, тоже обратили внимание, вообще-то стоят на стороне полицейских американских. Не вот этих людей, которые сейчас вышли там протестовать, а на стороне американской полиции они стоят. Они возмущаются, почему там эти люди бегают и бьют витрины. Нашим людям это не нравится. То есть, видимо, мы в какой-то момент насытились очень сильно вот этими всеми движухами революционными. А Ленин – это революционный вождь. Это человек, олицетворяющий собой революцию. В принципе, если вы будете говорить о революциях, ну, если там не затрагивать французскую революцию, да и даже, наверное, если учесть французскую революцию, все равно главное и самое важное лицо во всех революциях всех времен и народов будет Ленин. Соответственно, если вы показываете Ленина, если вы везде пишете Ленин, значит, вы разделяете его идеи. Но сегодня нет такого. Сегодня такого нет, поэтому мы не разделяем его идеи, сносить мы не собираемся, потому что у нас есть часть людей, которые разделяют идеи Ленина, да, или думают, что разделяют, поклоняются ему, приходят, цветы кладут. Мы сносить не будем, пожалуйста, пускай он будет на месте, пускай люди приходят, в праздники какие-то для них важные, пускай что хотят, то и делают, это их дело, пожалуйста. Но мы не идем его путем, поэтому в политическом смысле он, как бы, его лучше убрать на этот момент, вот и все, и убирается. Это мое ощущение, это я так думаю. Может быть, все совершенно по-другому, но я так вижу, и я так это чувствую. 10.30 новости.
10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушайте, опять вот чем велик Ленин, да? Как только о нем заговоришь, сразу всем интересно и все хотят спорить. Ну, давайте паразитировать тогда на Ленине, что нам остается еще делать. Вот, все-таки фигура большая историческая, а мы-то что? Да, пыль под копытами коней. Ну, давайте тогда, смотрите, вот все время рассуждают относительно того, вынести Ленина или занести Ленина, там, что с ним делать. А никто никогда не рассуждал на тему, а зачем Ленина там положили. То есть вот я вам задам один вопрос, и я хочу услышать ваши варианты ответа. А как вы думаете, а зачем Ленина положили там, где положили? Влад Блэк говорит, где на вас подписываться. Телеграм-канал, это в Телеграме, Гудошников называется, там я выкладываю последние новости, можете посмотреть. 7373948, разносите коммуниста, потому что понимаете, что единственная реальная оппозиция в стране, пишет Саня. Саня, коммунисты сегодня входят в структуры власти, я имею в виду КПРФ, они никакая не оппозиция, в общем-то, и я не вижу ничего оппозиционного в их заявлении. Поэтому я не разношу коммунистов, я лишь предполагаю, что было бы, если бы Ленин сегодня восстал из могилы, ну не из могилы, а из мавзолея, и увидел, что происходит. А он бы сказал, вот что бы он сказал, я вам скажу, что он бы сказал. Он бы сказал следующее. Значит, в 90-е годы, в начале 90-х произошла контрреволюция буржуазная. То есть была революция октябрьская, социалистическая, а в 90-х буржуазная, контрреволюция произошла. Значит, реваншисты, контрреволюционеры одержали победу. Коммунисты разбиты вовсе. Все те, кто называют себя коммунистами, это оппортунисты. На самом деле предатели, которые используют... такие названия, как коммунизм, да, такие слова, как коммунизм, миф о коммунизме в целях обогащения. Это на самом деле буржуи. И дальше бы, скорее всего, Ленин всех их методично бы убивал. Ну, я так предполагаю. Не собственными, конечно, руками, но к этому стремился бы. Почему? Потому что, да нет сегодня настоящих коммунистов. Ну, их нет. Вот в чем беда. Может быть, они, конечно, есть где-то единичные, раздробленные по стране, не знаю, может быть, есть где-нибудь в подполье они существуют, но в целом то, что сегодня, то, кого сегодня называют коммунистами, это, конечно, не коммунисты. Ну, какие-то коммунисты, это не коммунисты. Это мой взгляд, вы можете с этим не согласиться. Теперь вопрос. Зачем Ленина положили на Красной площади? Ответ будет какой-нибудь? 7373948. Пожалуйста, ваши варианты, любые абсолютно. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте, Михаил.
Значит, это самое, по поводу Ленина и да. Отечественной войны. А вы забываете, что Коминтерн воевал на стороне наших? Это Тита, который 20 дивизий связал на Балканах. Это итальянские...
Ну, Ленин мертв был к тому моменту.
Ленинские партизаны.
Ну, Ленин мертв был к тому... Ну, Ленин мертв был к тому моменту, ну как вы не понимаете? Ну, его не было уже.
Ну, под идеями Ленина, Ленин создал Коминтерн. Вот. А
в том-то и дело, что идеи Сталина от идеи Ленина, идеи Сталина от идеи Ленина сильно отличаются, и вы это знаете.
Я прекрасно знаю.
Ну, и конечно.
Большевики именно под руководством Ленина, они соединили Россию. Хотя России наплевать им было, они вынуждены были воевать с интервентами. И они спутали карты мировой масонерии. Россия уже при Керенском была разделена.
Да, это уже понятно. Это мы знаем, что было временное правительство, что на самом деле страну разрушили либералы. Все это понятно. Спасибо вам большое. Я это понимаю. Я немножко о другом говорю. Немножко о другом. Если позволите, да? Просто когда говорят, что Ленин – это символ победы в Великой Отечественной войне, это не так, потому что это Сталин – символ победы в Великой Отечественной войне, если мы говорим о политиках конкретно. Теперь я хочу все-таки задать вам вопрос. Зачем Ленина положили на Красной площади? У кого-нибудь есть, кто-нибудь когда-нибудь задавался этим вопросом? То есть какая была цель, когда Ленина положили на Красной площади? Какую цель преследовали тогдашние наши предки? Что они хотели этим показать и чего они хотели этим добиться? Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Говорите.
Алло, Алексей,
да,
доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Александр.
Пожалуйста,
Александр. Я по поводу вот Ленина, мавзолей и всего.
Да, ведь вот какая была цель? Деле... Какая была цель? Строить мавзолей, положить туда Ленина. Какая цель была?
Ну, он итоговая. Же как с нами, как после эпохи, это вот революция, это, по большому счету, это определенная ассоциация вот, то же самое Египет. Никто же не сносит пирамиды, хотя там тоже люди погибли немирно.
Просто пирамиды-то не сносят, но тела из этих пирамид вынесли уже и давно.
Выносят как разграбление, как изучение исторических фактов. А здесь просто это, ну, эпоха прошла. Страна была, страна плохо, хорошо. Вот мое отношение, оно двоякое, но все равно это часть нашей истории.
Да, чего я с вами абсолютно согласен. И более того, я не предлагал никогда отрицать какую-либо из частей нашей истории, потому что мы сформированы этой историей. Но я немножечко о другом все еще пытаюсь понять. Спасибо. Я понял, спасибо большое. Значит, чтобы не появились лже-ленины, как в смутное время, пишет Георгий. Интересная теория. Так культ же вместо церковного, пишет Панк 13. Так, то есть Ленина положили, Панк 13, на Красной площади для того, чтобы создать культ. То есть Ленин, тело Ленина, это такие на тот момент были современные мощи. Вместо святых, которые были названы не святыми, вы знаете, что у нас и научный атеизм был, и все такое. Вот. По сути, вот таким человеком, ну, почти святым, ну, то есть святым нельзя это назвать, да, был сделан Ленин, его тело точнее, не сам Ленин, а его тело. То есть это была попытка в каком-то смысле дублировать, калькировать те подходы, которые были уже когда-то придуманы в религиозной среде, да, в православной или в каких-то других средах, неважно. Это была подпитка чего? Религиозного на самом деле сознания. То есть вы имеете страну, которая обладает религиозным сознанием. Дальше у вас эта страна реформируется, деформируется, изменяется. На ее основе строится новая страна, но люди-то остаются прежними. Вот сейчас почему так остро реагируют все на мои слова про Ленина? Я говорю, я не против того, чтобы захоронить Ленина, я не вижу в этом ничего плохого. Почему так остро все это воспринимается людьми? Потому что это поколение, воспитанное еще в этих идеалах и в этих смыслах. Потому что, извините, вы учились, если в университете, вы учили несколько дисциплин, связанных с историей партии, с идеологией. Ну, в целом, вы учили много чего, и вы сейчас, я даже слышу в некоторых ваших речах, вы выдаете ровно то, чему вас научили в университете тогда, когда еще был Советский Союз. Эти идеологические вещи вы выдаете. Это примерно то же самое, что разговаривать с верующим человеком, который знает Священное Писание. Он тебе обязательно сошлется, он тебе даст какую-то ссылку, он скажет тебе, вот здесь смотри, вот здесь, а вот здесь так говорили, а вот здесь так говорили. Это религиозное сознание. Потому что побороть религиозное сознание невозможно. Вообще невозможно избавиться от религиозного сознания. Его можно только подменить квазирелигиозным сознанием. Все. Соответственно, вы меняете Библию на капитал. Об этом всем известно, так было сделано. Соответственно, вы меняете Христа на Ленина. Все. Ну, кто-то скажет, что это антихрист получается тогда. Ну, в каком-то смысле да. Но опять же, это мы, если будем мыслить в парадигме религиозного сознания. Я предлагаю выйти за религиозные все эти рамки, да, и посмотреть со стороны на эту историю. А со стороны получается следующее. Без Бога нельзя. Соответственно, Бог обязательно нужен людям. Никак люди без Бога не могут. Никак. Соответственно, если ты не признаешь какого-то Бога, который был до тебя, тебе нужно создать своего Бога, и ты его создаешь. На основе любой, например, на основе человека, когда-то жившего. Это религиозное сознание. Так что современные коммунисты, вообще-то, вот те, кто называет себя коммунистами и носят цветочки, при этом идеи Ленина не разделяют никак, и это видно просто визуально, ты это понимаешь, что они идеи Ленина не разделяют. Они оппортунисты. Они на самом деле люди религиозного сознания. И вот как только и в какой момент ты это понимаешь, ты тут же перестаешь злиться на этих людей, ты тут же перестаешь с ними ожесточенно спорить, ты тут же перестаешь там как-то оскорблять того же самого Ленина, да? Ты перестаешь это делать, потому что ты понимаешь, что для человека это религиозный культ, все. Здесь уже не работает знание, здесь работает эмоция, более ничего. Это вопрос эмоционального восприятия, это не вопрос интеллектуального восприятия. Здесь уже никто не говорит об идеях. Здесь уже никто не читает Ленина. Ну, реально сегодня, возьмите сейчас молодежь, возьмите, да что сегодня, возьмите вчерашнюю молодежь, позавчерашнюю, что ж, зачитывались трудами Ленина? Да что вы, не было такого, не было такого, уже давно такого нет, но остается лишь вера в Ленина, все, вера, понимаете, религия, вера, я верю, что Ленин был хороший, я верю, но если человек верит, то тогда разговаривать с ним о знаниях, да, или как-то пытаться это анализировать, бесполезно. Потому что как только ты пытаешься анализировать ситуацию, он это ощущает так. Он ощущает это как разрушение собственной веры. Ты заходишь в его храм и начинаешь говорить, что ты знаешь, вот это же вот так устроено, а это так устроено. Ты начинаешь анализировать, ты начинаешь разбирать это все по частям, ты начинаешь разрушать идеалы его. Невольно начинаешь это делать, но человек это воспринимает как атаку на свои идеалы. Понимаете, это как человек, который сидит, вот, например, ну, Невзоров этим балуется, да, вы знаете, берет Библию и там нестыковки ищет. Вот такая нестыковка, а как вы вот это объясните? И, естественно, каждый человек, считающий себя христианином, начинает в определенный момент закипать, потому что да как он достал ковыряться в Библии, да сколько можно, да какие еще нестыковки. И даже если эти нестыковки действительно есть, а они есть, человек религиозного сознания эти нестыковки не примет никогда. Все, бесполезно. То же самое с Лениным. Даже если 10 тысяч раз сказать, что вообще-то Ленин и Сталин – это разные два пути, это разные две идеологические направленности, это абсолютно разное отношение к государству как таковому, это разное отношение к России как таковой. Понимаете? Вообще разное. Уже никто этого слушать не будет, это никому не нужно. Это интересно только специалистам, это интересно только тем, кто разбирается в этом вопросе давно и долго, ему это нравится, он в этом копается, все. Это для библиотечных червей каких-то. Вот они там сидят и в этой пыли в какой-то ковыряются, что-то в бумажках. А всем остальным простые истины. Хорошо, плохо, зло, добро. Вот. Ну, а что? Такое вот восприятие. Только КПРФ проголосовали против поправок в Конституцию. Разве это не оппозиционное решение, пишет Саня. Саня, ну, понимаете, в чем дело? Когда ты точно знаешь, что ты в меньшинстве, и ты точно знаешь, что ты можешь играть в эту игру, ты в нее играешь. Но мы помним беспорядки на Болотной площади и на Сахарова. И мы помним, как коммунисты рассказывали, что они недовольны итогами выборов в Госдуму. Я имею в виду КПРФ. Помните это? И мы также помним людей, которые сказали, ну, сдайте мандаты тогда. Сдайте. Сдали? Не сдали. Не сдали. А если бы сдали, может, и перевыборы бы были. Но они же не сдали мандаты. Не сдали. О чем это говорит? Это говорит о том, что, ну да, очень красивая игра. Очень красивая. Ну да, понятно. Кого-то она убеждает. Вот, например, вас она убеждает. Меня не убеждает. Вообще ни разу. Я не вижу никакого противостояния. Я не вижу противостояния идей в современной России. Я вижу, возможно, попытку какого-то противостояния идей. Но, опять же, это не противостояние идей. Это попытка прорваться неких... попытка прорыва неких оппозиционеров уличных во власть. Вот и все. Ну, то есть, условно говоря, они хотят встать у кормушки. И есть из этой кормушки. Вот. А борьбы идей, идеологии, ее не существует. Я не видел ни одного человека сейчас, который там рвется к власти или, может быть, у власти, который бы говорил о восстановлении какого-то социализма или что-то такое. Нет, все хотят жить при капитализме. Единственное, что делают некоторые там условные оппозиционеры, они, значит, ругают тех капиталистов, которые уже заняли лакомые такие позиции, да, сытные позиции. Ну, чтобы в определенный момент их, видимо, сбросить и самим встать на эти сытные позиции. Окей, все понятно. Но никто же не говорит о классовой борьбе. Никто же об этом не говорит. Ни в Америке об этом не говорят, ни у нас об этом не говорят. Нигде об этом не говорят. Никакой классовой борьбы не существует сейчас, на данный момент. А значит, нет никаких идей Ленина. А значит, нет никаких идей Маркса. Значит, все, что сейчас вы видите и наблюдаете своими глазами, это попытка изобразить, что коммунисты коммунисты, но они не коммунисты. Вот о чем я пытаюсь вам доложить-то. Ну, в конечном счете, вот понимаете, вы где-нибудь видели у Ленина, не знаю, вот он писал бы в своих трудах, а у Рябушинского такой-такой шикарный особняк. И квадрокоптеров тогда не было, облетал бы его, не знаю, на чем. Ну, обходил бы вокруг и фотографировал эти особняки. А вот он какой богатый. там какой-нибудь Требушинский или какие-нибудь там, ну, не знаю, я могу в историческом промежутке промахнуться, ну, условно говоря, а вот там зажиточный такой, а у него вот такой дом. Это все чушь была, это пыль была абсолютная. Потому что Ленин прекрасно понимал, что основная цель капиталиста – это обогащение. Это суть капиталиста. Другой сути у капиталиста не бывает, кроме обогащения, потому что это весь смысл капитализма – обогащение. Другого смысла у капитализма нет. И, соответственно, бороться с одним человеком, с его дачей – это бесполезное абсолютно занятие. Поэтому он говорил о классовой борьбе. Он не выделял там каких-то, у кого особняк побольше, у кого особняк поменьше, кто сколько деревьев посадил, и не записывал по этому поводу 55 своих томов. Они были совершенно про другое. Он говорил о реформировании в целом подходов, в целом вообще всей идеологии, всей политической системы, социальной системы, вообще напрочь поменять ее, понимаете? Вот о чем и шел разговор. Кто-то сейчас об этом говорит? Да я вас умоляю, никто об этом не говорит. Вообще никто на планете Земля об этом сейчас не говорит. Вообще таких нет, их вообще нет. Представляете себе? Соответственно, хватит придуриваться, изображать, что вы коммунисты, если вы не коммунисты. Вы капиталисты. Но вы капиталисты, требующие себе большего пирога, да, ну, большего куска пирога. Окей, все понятно, вы капиталисты, требующие себе большего куска пирога. Соответственно, как вы только дорветесь до этого куска, вы ничем не будете отличаться от других капиталистов. Вы точно такие же. Вы точно такие же. Все. Соответственно, никакой реальной оппозиции в мире, вообще в мире, на земном шаре не существует сегодня. Это театр, в котором капиталисты разыгрывают красивые игры. Ну и есть, естественно, противостояние между государствами, но это тоже абсолютно закономерно, потому что у любого государства для того, чтобы оно было крепкое, должен быть внутренний враг и внешний враг. Вот и все. Но когда вы говорите о борьбе, например, не знаю, там, нас с капиталистами, с капиталистическим Западом, вот сейчас представьте себе, а потом посмотрите у коммунистов, где дети живут, посмотрите, где не у коммунистов дети живут, где борьба-то? Борьбы нет. Все, мы все капиталисты, давайте уже это примем как данность. Мы все капиталисты, вот, в разной степени. Просто кто-то этот статус принимает идеологически, а кто-то почему-то не принимает. Ну, и это странно, понимаете? У меня есть друг, он коммунист. Реально, он считает себя коммунистом. При этом недавно он купил себе автомобиль стоимостью 3,5 миллиона рублей. Купил себе автомобиль. Я говорю, ты коммунист? Да. Я говорю, у тебя автомобиль сколько стоит? 3,5 миллиона рублей. Я говорю, а чем, ну, я знаю, чем он занимается. Я говорю, подожди, а ты наемный труд используешь? Да. Я говорю, какой ты коммунист? Ну, такие правила игры сейчас. Я говорю, вот и все твои идеалы. Ты не коммунист никакой? Ну, никакой вообще не коммунист, ни разу. Ты просто противоречивый дух. Вот тебе нравится противоречить? Ну, противоречь. Какое это отношение имеет к борьбе? Никакого. «Жизнь, борьба», Карл Маркс, пишет Григорий из СПБ. «Ленина вынести, музей Ленина и коммунизма сделать, поставить восковую фигуру, броневик, кепку, бревно. Гораздо лучше, нежели смотреть на труп», пишет Андрей. Андрей, да пускай коммунисты это решают. Я хочу донести одну очень простую идею для коммунистов или тех, кто считает себя коммунистами. Я настолько считаю сейчас незначимым вопрос выноса или не выноса тела Ленина из мавзолея, что мне, в общем-то, все равно, как вы поступите. Если вы хотите, чтобы он был там, пожалуйста, хоть столетие, хоть два столетия. Какая разница, если идея мертва? Идея сама по себе мертва. Понимаете? Вы сколько угодно можете ходить с телом туда-сюда носиться. Идеи, где продолжатели идеи? Их нет. Все. Конец. А дальше это атрибутика. Веселая, нам нравится так, а нам нравится серп и молот носить на себя, нам еще чего-нибудь нравится. А кому-то нравится эту атрибутику сносить, понимаете? Вот есть люди, есть страны, в которых начинают советскую атрибутику все это уничтожать, считая, что после того, как они уничтожат всю советскую атрибутику, у них вдруг страна начнет развиваться. Это же идиотизм, вы же понимаете. Сноси ты, не сноси советскую атрибутику. Страна твоя будет развиваться тогда, когда ты будешь развивать эту страну. В экономическом смысле. И раз уж мы все живем при капитализме, то значит у нас есть определенные правила игры, в которых мы играем. И если мы по этим правилам не играем, ну наша страна превращается в ничто. Ну как бы это же заметно. Например, по некоторым странам вы можете сделать такой вывод? Что они могут сносить статуи там какие-нибудь, еще что-нибудь. А лучше-то не становится от этого. Вынесли, занесли, перенесли. Поэтому я, когда рассуждаю о том, вынести Ленина или нет, я чисто из гуманитарной точки зрения об этом рассуждаю. Ну, жалко, издеваются над телом человеческим. Очень неприятное ощущение. Ну, я никому такого не пожелаю из вас оказаться на месте Ленина, понимаете, вот сейчас, да, и себе не пожелаю, и никому не пожелаю. Ну, издевательство над телом, это ужасно. Ну, на мой вкус, на мой взгляд, вы можете абсолютно его не разделять. Да понятно, что идеи нет, музеи, идеи сделать, мол, да, было такое, пишет Андрей. А что, коммунисты разве не использовали наемный труд? Люди же при СССР работали, их нанимали, они работали, им платили, пишет Наталья. Есть такая проблемка, Наталья, что некоторые эту идею считают утопичной, что возможно вообще работать без наемного труда. Поэтому существовала определенная идеологическая подмена, когда говорили, это не наемный труд, вы работаете сами на себя. Ну, то есть примерно то же самое, что сейчас говорят вам, когда вы, например, нечаянно попали в какую-нибудь очередную пирамиду, да, финансовую, которая для вас придумана, или в какой-нибудь сетевой маркетинг, где он говорит, вы сами работаете на себя, и вы богатеете от того, насколько сильно вы работаете. На самом деле вы понимаете, что работаете вы не на себя, а на дядю в любом случае. Такая обманочка. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, да.
Сергей.
Говорите, пожалуйста.
Вы, конечно, подробно изложили по поводу захоронения Ленина. Хотел эту идею немножко развить. Все-таки Ленин у нас считался вождем мирового пролетариата. Естественно, задумка была коммунистов. Москва являлась столицей мирового, должна была являться столицей мирового пролетариата.
Да.
А поскольку главный идеолог пролетариата находился в Москве, его нужно было увековечить. Поэтому лозунг «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жить» на то время был актуальным. Поэтому все, кто в тех странах, где развивался коммунизм, пролетариат зарождался, они должны были приезжать в Москву, поклоняться своему вождю, идеологу.
Логично. Да. Ты просто центруешь на себе это, и все. Все логично.
Абсолютно точно. Мы управляем миром.
Да, спасибо. Но такого не произошло, как вы видите. Да, мировой революции не произошло. В определенный момент, я думаю, здесь ошибка была в чем? Это была, кстати, не ошибка Ленина, это была ошибка самого Маркса. Он не учел, что капиталисты могут изменяться. Понимаете, да? То есть социализм – это же следующая ступень от капитализма, а коммунизм – это следующая ступень после социализма. И Маркс в определенный момент, видимо, подумал, что капитализм как строй исчерпал себя, и, соответственно, он умрет, он загнется. А он не загнулся. Вот капитализм не загнулся. Вот понимаете, в чем дело? Он изменился. Об этом, кстати, часто говорят, что если бы не Советский Союз, если бы не Ленин, да, если бы не 8-часовой рабочий день, не всеобщее избирательное право у нас, то и другие бы страны этого не сделали или сделали бы гораздо позже. И в этом есть определенная доля правды. На самом деле есть. То есть в этом смысле Советский Союз, конечно, был передовым государством. На тот момент точно. Ну вот капиталисты посмотрели, что делают коммунисты, и тоже сделали 8-часовой рабочий день, тоже сделали всеобщее избирательное право. То есть они начали подстраиваться. И подстроились таким образом, что в определенный момент их система капиталистическая уже не казалась настолько костной, насколько костной казалась коммунистическая система. И поэтому в этой борьбе, к сожалению, капиталисты победили, да? Почему, к сожалению? Потому что в ином раскладе победила бы наша страна. Я только поэтому говорю. Да, к сожалению. И распался Советский Союз, а не Соединенные Штаты Америки. Понимаете, какое дело? Вот и все. Вот то, конечная точка этой борьбы. Она закончилась тем, что мы рухнули. А они остались. Рухнут ли они в каком-то ближайшем будущем, не знаю. Многие говорят, что вот сегодняшние вот эти вот протесты в Америке могут привести к настолько масштабной разбалансировке политической и социальной системы США, что Соединенные Штаты Америки распадутся. Но большинство пока все-таки экспертов говорит, что нет никакой угрозы капиталистическому миру, нет никакой угрозы Соединенным Штатам Америки, и все это пройдет. И американцы продолжат свое лидерство. Вот и все. Какая-то такая примерная история. Ну, мы к этим темам, ко всем, естественно, будем возвращаться еще. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.